Jetzt geht's los. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, lieber Herr Schockenhoff, lieber Arseni. Diese Veranstaltung heute ist keine Eintagsfliege, sondern der Auftakt einer längerfristig angelegten Veranstaltungsreihe, die unter dem Titel Chodorkowski-Debatten laufen wird, mit zwei Veranstaltungen im Jahr. Das ist jedenfalls das Minimum, das wir uns vorgenommen haben und wahrscheinlich auch das Maximum, was wir leisten können. Veranstalter dieser Reihe sind die Heinrich-Böll-Stiftung, unser langjähriger russischer Partner Memorial sowie der Beauftragte der Bundesregierung für deutsch-russische zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit, Andreas Schockenhoff, den ich gerade eingangs schon begrüßt habe. Weshalb eine solche Reihe und weshalb unter diesem Titel? Erstens wollen wir damit die kritische Gesellschaftsanalyse und die Reformdiskussion, wie sie in Moskau seit 3 Jahren unter dem Titel Chodorkowski-Lesungen geführt wird, nach Berlin transportieren. Wir haben nicht den Eindruck, dass es bisher ein Überangebot an Veranstaltungen in Deutschland gäbe, die sich kritisch mit der Entwicklung Russlands auseinandersetzen. Eher im Gegenteil, während zum Beispiel Israel-Kritik oder Amerika-Kritik über alle politischen Lager hinweg in der Bundesrepublik zum Volkssport geworden sind, gibt es gegenüber Russland immer noch eine merkwürdige Hemmung, genau hinzuschauen und die Dinge beim Namen zu nennen. Da mag das Schuldgefühl wegen des deutschen Angriffskriegs gegen die Sowjetunion ebenso eine Rolle spielen wie wirtschaftlicher Opportunismus und die Angst, den russischen Bären zu reizen. Wir wollen dagegen deutlich machen, dass man die russische Politik kritisieren kann, ohne ein kalter Krieger zu sein. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Wir setzen uns gerade deshalb so intensiv mit Russland auseinander, weil wir das Land mögen und weil uns viel an einer Partnerschaft mit Russland gelegen ist. Eine Partnerschaft allerdings, die nicht nur in Worten, sondern tatsächlich auf gemeinsamen demokratischen Werten und Normen beruht. Deshalb geht es bei diesen Veranstaltungen auch nicht nur um Kritik, sondern um alternative Ideen und Strategien für die ökonomische, soziale und politische Modernisierung Russlands, um eine alternative Konzeption von Modernisierung, die sich nicht auf einige hochtechnologische Vorzeigeprojekte und auf die Imitation westlicher Managementmethoden beschränkt. Für uns sind ökonomische Modernisierung, Rechtsstaatlichkeit und eine demokratische politische Kultur nicht voneinander zu trennen. Zweitens wollen wir mit dem Titel Chodorkowski-Debatten daran erinnern, dass die Prozesse gegen den ehemaligen Großunternehmer Michail Chodorkowski und seinen Partner Platon Lebedev alles andere als reguläre Strafverfahren waren. Sie müssen vielmehr als Zeichen für den gesellschaftlichen und politischen Zustand des Landes gelesen werden, als ein Exempel für die politische Instrumentalisierung der Justiz, für die Abwesenheit elementarer rechtsstaatlicher Garantien und für die systematische Umverteilung von Betriebsvermögen zugunsten der Angehörigen der Sicherheitsorgane, die heute den Staatsapparat in Russland beherrschen. Die beiden Urteile gegen Chodorkowski sprachen nicht nur allen rechtsstaatlichen Verfahren hohn, sie wurden flankiert von der Zerschlagung des Yukos-Konzerns und der Umverteilung seines Vermögens, seiner Aktiva zugunsten von Unternehmen, die von hohen Beamten und Regierungsmitgliedern kontrolliert werden. Über diese Zusammenhänge von Politik und Ökonomie in Russland gibt es bei uns relativ wenig Informationen. Wir haben immer noch keinen adäquaten Begriff für das Herrschaftssystem, das sich in Russland 20 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion herausgebildet hat. Der Begriff der Transformationsgesellschaft jedenfalls trifft die Sache nicht. Das Russland Putins ist nicht auf dem Weg vom staatsbürokratischen Kommunismus zu einer liberalen Demokratie. Vielmehr hat sich eine neue Form autoritärer Macht verfestigt, die gleichzeitig die Schlüsselunternehmen der Wirtschaft kontrolliert. Ohne Veränderung dieser Strukturen ohne politischen Pluralismus und unabhängige Massenmedien, ohne Rechtsstaatlichkeit, parlamentarische Kontrolle und eine starke Zivilgesellschaft wird sich auch keine selbsttragende wirtschaftliche Dynamik in Russland entwickeln. Ich denke, wir stehen heute, wie in den letzten Tagen, immer noch alle unter dem Eindruck der atomaren Katastrophe, die sich gerade in Japan abspielt. Und ich gehe davon aus, dass wir das Thema Atomenergie und die Rolle, die die Atomenergie in Russland spielen und vielleicht auch die ersten aktuellen Reaktionen, die es auf diese Ereignisse in Japan, in Russland gibt, spätestens im zweiten Podium hier behandeln werden, das sich ja um wirtschaftliche Modernisierung, wirtschaftliche Entwicklungskonzepte in Russland dreht. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit bei dieser Reihe, begrüße noch einmal ganz herzlich die Referentinnen und Referenten des heutigen Abends und übergebe jetzt das Wort an Herrn Schocknow. Vielen Dank.
Lieber Herr Füchs, lieber Arseni Roginski, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich freue mich sehr, Sie bei dieser ersten Berliner Chodorkowski-Debatte begrüßen zu dürfen. Und ich bedanke mich bei der Böll-Stiftung, dass sie ein Format daraus machen will und regelmäßig zum Thema Russland eine kritische Beschäftigung hier ermöglichen will. Und möchte als Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-russische zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit dazu gerne beitragen, wo ich das kann. Mein Anliegen ist die größtmögliche Vernetzung der deutsch-russischen zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit. Und eben dazu dient dieses neue Format. Die Vernetzung mit dem inneren Diskurs in Russland ist umso wichtiger in einem Wahljahr, in dem es allen Beschwörungen der Einheit des Führungstandems zum Trotz eben doch wieder einmal um eine Richtungswahl geht. Denn Russland steht wieder einmal vor der Entscheidung zwischen Modernisierung und Stagnation. Schon 2009 sprach Präsident Medvedev von der ersten Modernisierung in der Geschichte Russlands auf Grundlage der Werte und Institutionen der Demokratie, so wörtlich Präsident Medvedev. Doch bis heute gibt es in Russland keinen Modernisierungskonsens. Die Mehrheit der Eliten, der Wirtschaft und auch der Gesellschaft setzt auf die Erhaltung eines Status quo, der mit Stabilität in Verbindung gebracht wird. Doch wie Alexander Ausan, einer der Mitinitiatoren der Chodorkowski-Lesungen in Moskau, es einfach auf den Punkt bringt, die erste und wichtigste Voraussetzung für eine Modernisierung ist, dass die Menschen sie wollen. Was aber ist, wenn die Mehrheit der Gesellschaft nicht will? Eben weil sie eine wie auch immer begründete Angst davor hat. Was bedeutet das für die Modernisierung und für die Modernisierungspartnerschaft? Für mich heißt es ebenso einfach und klar, die Voraussetzung für eine deutsche bzw. europäische Modernisierungspartnerschaft mit Russland ist, dass in Russland selbst eine Modernisierungspartnerschaft zwischen Staat und Gesellschaft entsteht. Eine neue Schwemme unverhoffter Petro-Einnahmen aufgrund des Anstieges der Energiepreise durch die Entwicklungen in Nordafrika, aber jetzt wahrscheinlich auch durch die nukleare Katastrophe in Japan, droht das alte Denken zu verstärken, dass es doch so weitergehen kann wie bisher, das heißt ohne Reformen, mit Machtvertikale und gelenkter Demokratie. Doch Umfragen auch im Umfeld der jüngsten Wahlen zeigen, dass die Unzufriedenheit in Russland vor allem in Bezug auf Korruption und Rechtsunsicherheit wächst. Hier fühlt eine Mehrheit, dass der Status quo eben keine Lösung ist. Im Gegenteil, dass es Fehlentwicklungen gibt, die nicht nur sie, sondern die Zukunftsfähigkeit des Landes bedrohen. Bisher äußert sich dies kaum in einer Bereitschaft, auf die Straße zu gehen, sondern in einer Entwicklung, die die politische Führung ebenso alarmieren muss. Kapital und Menschen verlassen das Land. Rund 38 Milliarden Dollar wurden allein 2010 außer Landes gebracht. Gleichzeitig haben, wie der Vorsitzende des russischen Rechnungshofes, Sergei Stepaschin, schätzt, in den letzten Jahren rund 1,2 Millionen Menschen Russland verlassen. Entwicklungen wie diese zeigen, wie brüchig die Hoffnung auf Stabilität und wie weit Russland von einer Modernisierungspartnerschaft im Inneren entfernt ist. Umso wichtiger ist es, dass Teile der Eliten weiter für eine umfassende, das heißt systemische und gesellschaftliche Modernisierung Russlands streiten. Als Modernisierungspartner Russlands ist es für uns essentiell, diese Debatte in ihrer Differenziertheit genau zu verfolgen. Längst scheint diese nicht nur zwischen den beiden Lagern einer konservativen und einer liberalen Modernisierung zu verlaufen. Dies vor allem ist unser Ziel als Veranstalter der heutigen Tagung, einen Einblick in die ganze Bandbreite und Tiefe des heutigen Diskurses der russischen Politik- und Wirtschaftsexperten zu vermitteln, aber auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie weit nachhaltige Modernisierung tatsächlich möglich ist. Das zweite Ziel ist, mit diesem offenen Format auch zwei Lager in Deutschland zusammenzubringen, die sich in den letzten Jahren in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Russland zu sehr auseinanderentwickelt haben. Grob lassen Sie sich wohl mit den vereinfachenden Begriffen Russland-Versteher bzw. Russia-Bashing unterscheiden. Auf der einen Seite der Appell für Geduld und Verständnis für ein Russland, das nicht nach westlichen Maßstäben zu messen sei und dann bei dem offene Kritik zu Konfrontation führe. Auf der anderen Seite die umgekehrte Logik, dass Offenheit und Kritik Teil von Partnerschaft sein müsse und dass eine klare westliche Haltung die beste Unterstützung für die Reformkräfte in Russland sei. Ich denke, dass diese Lagerbildung wenig Sinn macht, seitdem der russische Präsident selbst von Rechtsnihilismus, primitiver Rohstoffwirtschaft und Anarchie spricht und neuerdings selbst Ministerpräsident Putin Bestechlichkeit, Rechtslosigkeit und Bürokratismus als chronische Krankheiten seines Landes bezeichnet. Erst vor kurzem hat Präsident Medvedev in einem Interview vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos für einen offenherzigen Dialog über Probleme und Defizite der Modernisierung als Grundlage für Russlands Kooperation mit dem Westen ausgesprochen. Auch zu diesem offenherzigen Dialog wollen die Chodorkowski-Debatten hier in Berlin ihren Beitrag leisten. Schließlich noch ein Wort zur zwischengesellschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland. Für mich ist und bleibt sie der Schlüssel zu einer erfolgreichen Modernisierungspartnerschaft mit Russland. Auch hier geht es darum, zwei verschiedene Ansätze zusammenzubringen. Dabei hat Präsident Obama auf den Punkt gebracht, worum es geht. Wir brauchen nicht nur einen Reset zwischen Regierungen, sagte er bei seinem ersten Moskau-Besuch 2009. Wir brauchen einen Reset zwischen unseren Gesellschaften. Ein gutes Gleichgewicht zwischen Kooperation von oben und von unten ist für unsere Partnerschaft und Kooperation mit Russland weiter entscheidend. Ein äußerst ermutigendes Zeichen dafür ist die Gründung des EU-Russia Civil Society Forums Ende dieses Monats in Prag. Dabei geht es um eine Initiative, die vor nur einem Jahr von zwei NGOs in Berlin gestartet wurde und aus der eine unabhängige Plattform gewachsen ist, die einen wichtigen Beitrag zu dem Russland zwischen Modernisierung und Stagnation leisten wird, das wir heute diskutieren. Herr Melle, habe ich gesehen, ist hier. Er wird Ihnen, wenn Sie das interessiert, in der Pause gerne darüber auch Näheres erzählen können. Ich freue mich auf die Debatte mit unseren russischen Gästen und mit Ihnen. Nochmals herzlich willkommen. Herzlichen Dank der Heinrich-Böll-Stiftung, dass sie dieses Format ermöglicht. Und ich darf nun übergeben an Arseni Roginski.
Mm-hmm. дорогой господин Фукс, дорогой господин Шекенхоф, дорогие дамы и господа, я бы хотел от имени организаторов московских ходорковских чтений поприветствовать всех и поблагодарить тех, кто помог, поддержал проведение вот этих чтений в Берлине. Мне кажется, это очень важно. Тем более важно будет, если они станут регулярными. Несколько слов об истории этих чтений. Эта история восходит к весне 2007 года. Тогда, весной 2007 года, в начале года, Ходорковский, который уже к этому времени просидел примерно 3,5 года в тюрьме, находился в читинской тюрьме. Это, чита, это 6 тысяч с лишним, кажется, 6200 километров от Москвы. Туда его перевезли из лагеря и выдвинули против него новое обвинение. И хотя обвинение было абсолютно абсурдным, и это всем было ясно с самого начала, но также точно было ясно, что если власть выдвигает это обвинение, то, скорее всего, оно закончится каким-то жестоким сроком. И вот он находился где-то там далеко, в этой тюрьме, один, а мы в Москве. И это 2007 год, это пик, расцвет путинизма. Понимаете, уже все привыкли к нефтедолларовому дождю. Много денег у государства. Уже отстроены вертикали. Уже прошло, и даже как-то победно прошло наступление и на независимые медиа, и на независимые общественные организации. И уже прошла только что, между прочим, мюнхенская речь Путина, где вот это играние мускулами, значит, как-то было выражено ярче всего. Такое тоскливое и мрачное время. И Ходорковского как будто бы стали забывать. И его стало забывать население. Население и так не очень-то следило за процессом. По подсчетам социологов, первые пару лет за процессом следило 10-11% населения, а потом это число в следующие годы стало снижаться. Население более или менее поддерживало Путина. С годами эта поддержка действительно, как здесь уже говорили, как-то станет более условной и будет понемножечку снижаться. Но тогда оно еще довольно сильно его поддерживало. Но, несмотря на весь пропагандистский шум вокруг дела Ходорковского, удивительная история произошла. Ненависти к Ходорковскому вот в массах людей не возникло. Вот все ожидали, что это будет такая классовая ненависть, знаете. Посадили богача, и все счастливы. Нет. Населению как-то было в этот момент уже ясно, и оно в основном думало, что это какие-то вот такая битвы где-то наверху, что одни люди, имеющие власть и силу, отнимают у других людей деньги для каких-то своих целей, а к ним, к людям простым, это все отношения не имеет. И даже вот этому Ходорковскому стали потихоньку сочувствовать. Но вот, знаете, возникло противоречие. С одной стороны, доверяют Путину, с другой стороны, начинают сочувствовать Ходорковскому. Как это противоречие соединить вместе? И тогда люди стали, так сказать, выталкивать из себя этот сюжет с Ходорковским. Он стал куда-то уходить на задний план. Люди не стали отвечать на вопросы даже. И вот и население погрузилось в апатию, и тем более образованная часть общества тоже погрузилась в апатию. Здесь-то симпатии к Ходорковскому были, и были довольно сильные, но у всех в этом 2007-м, да и потом, и чуть до этого, было все время чувство, но это же бесполезно, как-то проявлять эти симпатии, что-то говорить по этому поводу. Вот эта апатия, охватившая общество, забывание Ходорковского, подтолкнули нас, маленькую группу людей, к размышлению, на что мы можем сделать. Мы не можем реально помочь Ходорковскому. Но нет у нас ничего в руках, никаких инструментов, чтобы ему реально помочь. И сегодня, тогда не было, и сегодня нет этих инструментов. Но мы просто хотели напомнить обществу о Ходорковском. А при этом напомнить не о том, что вот Ходорковский страдалец, человек, права которого нарушаются. Об этом и так, и без нас много говорили правозащитники. Ну, а правозащитники – это люди, которые всегда много и правильно говорят, и которых, как правило, никто никогда не слышит. Вот. Мы хотели напомнить о другом Ходорковском. О Ходорковском, который сидит в тюрьме и думает, и анализирует, и пишет какие-то статьи. И эти статьи время от времени, как-то переданные из тюрьмы на свободу, появляются в печати. И в этих статьях масса вопросов, посвященных сегодняшней России, вопросов, обращенных к нам, вопросов, на которые мы не имели ответов. Во-первых, эти статьи Ходорковского, а во-вторых, конечно, сама судьба Ходорковского тоже ставила перед нами множество проблем. Там власть и общество, бизнес и общество, власть и бизнес, независимость суда, независимость СМИ, коррупция. Что это такое демократия в России? Все это выскакивает сразу же на первый план, как только ты начинаешь думать о деле ЮКОСа или о деле Ходорковского. Сразу весь этот огромный комплекс проблем. Тогда мы решили, мы должны провести просто конференцию. Конференцию, на которую собрать экспертов, специалистов, политологов, юристов, экономистов, других, чтобы они высказались, а мы все вместе пообсуждаем. Вот эти проблемы. Проблемы, не личные проблемы вот судьбы Ходорковского, а проблемы вокруг Ходорковского, связанные с Ходорковским. Конференцию мы назвали «Российские альтернативы», а в подзаголовок поставили «Ходорковские чтения». Вообще, сначала мы сомневались, а согласятся ли люди участвовать. И действительно, некоторые стали чуть-чуть отказываться, говорить, ну как же так, я же вот работаю в таком-то учреждении, не хочу ссориться со своим начальником и так далее, и так далее. Но в основном все стали соглашаться. И стал собираться большой зал, собрался, и была интересная дискуссия. И тогда мы поняли, что это надо продолжать, что эти конференции востребованы. И вот к сегодняшнему дню прошло уже 6 ходорковских чтений, а через несколько дней в Москве состоятся 7-е. Формально эти конференции проводят 3 общественные организации – «Мемориал», «Институт национального проекта «Общественный договор» и «Фонд информатика для демократии». Но фактически, конечно, это просто люди из разных мест, из разных организаций. И, к счастью, некоторые из них сидят здесь. И вот за эти годы, прошедшие вот с этих первых чтений, конечно, в стране не очень много. Но кое-что изменилось. Во-первых, сегодня внимание к делу Ходорковского куда больше, чем было несколько лет назад. Почему? Тут, мне кажется, несколько причин. Одна – это то, что суд, который происходил в Москве, к счастью и удивлению для нас, был открытым. И очень многие люди сумели посетить этот суд, посидеть в зале заседаний. И те люди, которые сидели в этом зале суда, они, конечно, не могли не удивляться, а многие и восхищаться, но вот этим таким каким-то стойкостью, последовательностью вот этого противостояния подсудимых Ходорковского и Лебедева в общем неправедному обвинению, неправедному суду. Значит, одна причина вот этого интереса, это вот открытость этого суда, которая очень, так сказать, широко расходилась. А другая причина, что за эти годы очень многим стало ясно, что разгром ЮКОСа и дело Ходорковского – это знак, чуть ли не главный знак, это символ нынешнего российского режима. И жесточайший приговор – 14 лет заключения в конце декабря прошлого года – это тоже символ. Дело Ходорковского – это заноза для режима. И заноза очень во многих делах – и внутренних, и внешних. И новый приговор не вытащил эту занозу, а он загнал ее только глубже. Кстати сказать, чем вызвана эта новая жестокость? Чем? Какой-то битвой во власти? Или предвыборным годом, в котором сейчас живет Россия? Или еще чем-то? Мы этого не знаем. Это довольно трудно понять, потому что все, что там происходит, от нас очень далеко. Ясно только, что это не случайно. И ясно, что юриспруденция, суд здесь ни при чем. Суд только технически оформляет содержание Ходорковского в тюрьме. Точно так же он может технически оформить и его освобождение. Что не суд решает, это тоже всем стало ясно. И теперь конец срока Ходорковского, 2017 год. Но совершенно никто не думает, что это реальный 2017 год. Одни думают, что каким-то образом его освободят намного раньше, а другие уверенно полагают, уверенно, что он не выйдет и в 2017 году. И, между прочим, слухи о каком-то новом, третьем обвинении, которое сейчас ходит, они не делают вот это предположение таким уж невозможным. Но напомню, чтение Ходорковского – это не о судьбе Ходорковского, а о проблемах страны. И очевидно, что проблемы Ходорковского, судьба Ходорковского неотделима от этих проблем. И прежде всего от проблем центральной власти. Совершенно ясно, что освобождение Ходорковского будет означать, что в стране что-то кардинально переменилось. И наоборот, если Ходорковский будет продолжать оставаться в тюрьме, это будет значить, что в стране все по-прежнему, что власть остается все той же, с какими бы персонами она не связывалась. Кажется, знаковость дела Ходорковского понимают сейчас не только в России, понимают и в мире. Мне кажется, что это очень важно, что мы сейчас здесь встречаемся. Я вот думаю, могли бы ли такие чтения состояться несколько лет назад? Думаю, что нет. Вот для того, чтобы они могли состояться, вот это ощущение важности, центральности дела Ходорковского для характеристики нынешней России должно было быть всеми нами по обе стороны вот границы, так сказать, осознанно. Ну вот, а о том, что такое сегодняшняя Россия, сегодняшняя власть, сегодняшнее общество, будут говорить наши докладчики, которые постоянно участники, выступающие на наших чтениях в Москве, и вот теперь они выступят перед вами. Я надеюсь, что ну вот, от этого что-то станет нам всем понятнее. Спасибо.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie gleich zu unserem ersten Panel hier begrüßen. Hier steht zunächst die Modernisierung von Staat und politischem System im Mittelpunkt, während die Modernisierung der Wirtschaft später behandelt werden soll. Wie eng aber diese beiden Themen zusammenhängen, sehen wir gerade in letzter Zeit, wo wir einen russischen Finanzminister Kudrin erleben, der ehrliche Wahlen und ein echtes Vertrauensmandat für die Modernisierungspolitik fordert und wo wir auch führende Ökonomen erleben, die gerade für Ministerpräsident Putin die Strategie 2020 umschreiben sollen und dabei freie Wahlen, politischen Wettbewerb und eine echte und nicht deklaratorische Gewaltenteilung fordern. Sie wüssten, erklären die Wirtschaftswissenschaftler Yassin, Mao und Gurwitsch soeben, dass solche Reformen zum Ende des politischen Modells führen würden, das in Russland seit dem Jahr 2000 in Kraft sei. Doch die Alternative sei der wirtschaftliche Niedergang Russlands. Dies zwinge sie dazu, das Kind beim Namen zu nennen. Die Alternative zur Modernisierung, also nicht Stabilität oder Stagnation, sondern Niedergang. Wird dieses Denken im kommenden Superwahljahr 2011-2012 in Russland sich durchsetzen? Für uns ist die Frage, ob Regierungschef Putin nach dem ersten Test der jüngsten Kommunalwahlen nun auf dem besten Weg ist, ins Präsidentenamt zurückzukehren. Und müsste er dann zum Reformer mutieren, der das politische Modell, das er selbst im Jahr 2000 eingeführt hat, überwinden müsste, wie es ihm nicht die Opposition und nicht das Medvedev-Lager, sondern nun seine eigenen Ökonomen fordern. Diese und viele andere Fragen wollen wir heute mit drei hervorragenden Experten diskutieren, die vielen von Ihnen nicht unbekannt sind. Zu meiner Linken ist Herr Nikolai Petrov vom Carnegie-Zentrum in Moskau, ein bekannter und sehr scharfsinniger Kommentator und Publizist. Zu meiner Rechten Maria Lippmann, die Chefredakteurin der Zeitschrift Pro und Contra, die früher beim Jeschenidelny-Journal und der Zeitschrift Itogi gearbeitet hat. Auch sie ist für ihre sehr differenzierten Analysen der aktuellen politischen Entwicklungen bekannt. Und auch sie beschäftigt sich, wie Nikolai Petrov, intensiv mit der Lage der russischen Zivilgesellschaft. Die beiden Präsentationen unserer russischen Gäste werden auf deutscher Seite von Frau Marie-Louise Beck kommentiert werden, die ich hier als Sprecherin für Osteuropapolitik der Fraktion der Grünen kaum vorstellen brauche, aber die ja auch in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates auch dort als Berichterstatterin unter anderem die innere Lage Russlands immer wieder intensiv im Blick hat. Ich denke, wir beginnen mit Nikolai Petrov, der in einem seiner jüngsten Artikel, wie ich gesehen habe, erklärt hat, dass die heutige russische Führung mit der Imitation demokratischer Institutionen begonnen habe und inzwischen erreicht habe, dass der gesamte russische Staat eine einzige Imitation sei. Ich hoffe, er kann uns erklären, wie ein solcher Staat den Weg zur politischen Modernisierung finden kann.
Большое спасибо за представление и за возможность выступать в такой замечательной аудитории и в таком замечательном центре. Я, чтобы быть кратким, сделаю 5,5 тезисов. Мой первый тезис заключается в том, что Россия стоит на перепутье и перед очень существенными переменами. И десятилетия нулевых, условно эпоха Путина, подошли к концу, каким бы дальше ни было политическое и экономическое развитие. И та экономическая модель, которая давала достаточно впечатляющий рост в начале, она себя исчерпала, и это было ясно еще до мирового кризиса, когда правительство разработало стратегию экономического развития 2020. Эта стратегия была не очень удачной тогда, тем более не работает она сейчас в связи с прошедшим кризисом и затянувшимся выходом из него, она нуждается в очень серьезном пересмотре, чем, собственно, сейчас и занимаются, и мой коллега Кирилл, по-видимому, об этом что-то расскажет. Политическая модель, она может быть охарактеризована как примитивизация системы, вполне допустимая в ситуации такого экономически очень благоприятной для страны, когда не надо было о многих вещах думать, и многие вещи, такие как политическая конкуренция, такие как федерализм, такие как механизмы сложные взаимодействия власти и общества, они были демонтированы не потому, что те, кто это делали, были глупы, а потому что они могли это делать в ситуации благодаря экономически очень и очень позитивному тогда развитию. И, наконец, говоря об обществе, о социуме, можно сказать, что эпоха постсоветская, она закончилась, и сейчас российское общество стоит перед довольно сложной проблемой самоидентификации, и, возможно, то, что мы видели на Манежной площади, является одним из как бы индикаторов того, насколько сложно выйти из ситуации постсоветского, постимперского развития. И в отличие от всех остальных постсоветских стран, Россия в силу исторических, историко-культурных и культурно-этнических особенностей, она не может так легко, как остальные страны, развиваться в направлении национального государства. Второй мой тезис, он связан с темой сегодняшней нашей дискуссии, и он фактически уже был озвучен председательствующей, и он заключается в том, что альтернатива модернизации не статус-кво, а деградация, деградация системы. И это надо отчетливо понимать, что то, что мы видим сейчас, это некий сложный баланс разнонаправленных процессов, частично процессов, направленных в сторону модернизации, а частично направленных в сторону демодернизации, в сторону архаизации, в сторону деградации системы. Я напомню просто о некоторых фактах, которыми это можно проиллюстрировать. Это растущая коррупция, которая превращается или превратилась в государственный рэкет. Это демонтаж прямых выборов уже не только губернаторов, но и мэров столичных центров и переход на советскую модель управления, когда есть глава города, избираемый депутатами, которые в свою очередь контролируются исполнительной властью, и есть сити-менеджер, как председатель горисполкома, нанимаемый на какой-то срок. Это развитие судебной системы, которая не стала более независимой, и те изменения, которые происходили в течение 10 лет, можно суммировать как уменьшение зависимости судебной системы от региональной исполнительной власти и рост зависимости судебной системы от федеральной исполнительной власти, что, вообще говоря, хуже. Хуже то, что исчез конфликт между региональной исполнительной властью и федеральной, благодаря которому была какая-то возможность для маневра, и мы имеем сверхцентрализацию. Ну и, наконец, та цифра, которая была озвучена со слов главы Счетной палаты, это то, что более миллиона людей уехали из страны. Когда мы говорим об этих уехавших, и, наверное, кто-то из них присутствует здесь, это не эмигранты, это не люди, которые отказались от российского гражданства в большинстве своем, а это представители бизнеса, представители науки, это студенты, которые уехали, которые живут в другом месте и видят гораздо больше возможностей для реализации себя как личности в этом самом другом месте. Они не фиксируются российской статистикой, поэтому по поводу цифры, озвученной господином Степашиным, уже были дискуссии, но самое ужасное в этом – это то, что уезжают люди, потенциальные агенты модернизации. Уезжают люди, которые по каким-то причинам недовольны тем, что происходит и как происходит в стране, и не могут найти себе там подобающего места, но с их отъездом возможность модернизации, она уменьшается, потому что социальная база модернизации уменьшается, и в регионах это гораздо более даже заметно. Поэтому вывод мой из вот этого второго пункта – это то, что баланс между модернизацией и демодернизацией, он в пользу демодернизации, то есть в пользу деградации, которая уже происходит. Есть и какие-то сдвиги позитивные в отношении модернизации. И здесь я бы напомнил то, что Россия – это страна с великой историей и с великой литературой, применительно к политическим сюжетам. Из великой истории наиболее известен сюжет с потемкинскими деревнями, и здесь уместно об этом вспоминать, потому что как раз австрийские и прусские посланники, которые сопровождали Екатерину и были, собственно, как считает некоторая часть российской исторической науки, авторами мифа о потемкинских деревнях. Но и я проиллюстрирую, почему я об этом говорю, я бы привел еще один из русской литературы важный образ для понимания сути идущих процессов модернизации – это образ Тришкиного кафтана. Это герой одной из басен, у которого костюм по каким-то причинам плох, и он отрезает одну часть, чтобы подшить другую, и сталкивается постоянно с тем, что когда он решает одну проблему, он тем самым создает проблему другую. Применительно к модернизации это означает то, что есть имитационная модернизация, это потемкинские деревни, и есть локальная модернизация, это Тришкин кафтан. Что касается имитационной модернизации – это два пакета политических реформ президента Медведева, суть которых не в изменении сути и механизмов работы политической системы, а в имитации того, что что-то меняется. На самом деле они либо пусты, эти изменения, либо даже имеют негативный характер. Это реформа полиции, которая только что прошла в стране, и смысл которой темен и неясен не только для граждан, но и для экспертов, за исключением того, что теперь в России нет милиции, а теперь в России есть полиция. Что касается локальных успехов, то есть модернизации а-ля Тришкин кафтан, здесь есть целый ряд сдвигов, и я бы абсолютно не иронизируя отметил достаточно позитивные итоги работы комиссии по модернизации и развитию экономики, которую возглавляет президент Медведев, и которая ежемесячно заседает в каких-то разных местах страны, в тех, где можно продемонстрировать какие-то успехи модернизации. Эта комиссия сформулировала 5 достаточно узких направлений своей деятельности – это энергосбережение, это новая фармацевтика и ряд других направлений. И каждый раз она, эта комиссия, пытается решить какие-то конкретные проблемы. Она действует локально, но идея заключается в том, что, разрабатывая подходы к решению какой-то локальной проблемы, комиссия вместе с тем способствует каким-то серьезным изменениям, которые дальше могут тиражироваться и на более высоком уровне. Премьер-министр Путин создал свою собственную комиссию по инновационному развитию, и она тоже активно работает, и в отличие от комиссии Медведева, она имеет гораздо больше средств в своем распоряжении. Сколково – это еще один пример такой локальной модернизации. Москва, как международный финансовый центр, это еще один пример. Но чтобы проиллюстрировать смысл вот этих изменений, я бы применительно к сегодняшнему дню сказал так, что модернизацией Вот в этом узком понимании является переход, скажем, от экспорта нефти к экспорту ядерных технологий и современного оружия. И в этом смысле модернизация рассматривается как успешная, если Россия строит больше атомных станций за рубежом и продает больше оружия. И с этим, и с одним, и с другим сейчас тоже возникают проблемы. Мой четвертый тезис заключается в том, что модернизация в нынешних условиях невозможна. И тандем, как довольно оригинальная, хотя уже и не уникальная структура власти, он во многом себя исчерпал. Он дал какие-то положительные результаты, прежде всего в экономике, на мой взгляд, управленческие. Он дал и отрицательные результаты, но главное, мне кажется, заключается в том, что позитивный эффект от тандема, который как раз во многом и связан с демагогией по поводу модернизации, по поводу либерализации, он во многом исчерпан. Поэтому если тандем сохранять, то надо просто менять его участников. И я бы проблему здесь сформулировал так, образно. Это кобыла и телега. Да, сейчас рядом с кобылой есть жеребенок. И неважно, слева он идет справа, важно в данном случае то, что кобыла тащит сани, а зима кончилась. Да? И для того, чтобы эта система работала дальше, важно не то, в каком порядке мы поставим кобылу и жеребенка, а важно сани заменить телегой, да? То есть поставить колеса. И вот в этом смысле и нужно говорить о модернизации политической системы. Вместе с тем, мне кажется, весь прошлый год шла конкуренция между двумя моделями политико-экономического развития. Старой, традиционной, немодернизационной моделью, основанной на перераспределении ренты от экспорта природных ресурсов, и новой модернизационной модели. Может быть, если бы конъюнктура цен на мировом рынке была другой, и результат этого соревнования был бы другим, но сейчас, мне кажется, абсолютно очевидно, что и политические, и экономические элиты уверены в том, что старая традиционная модель еще на 10-15 лет вполне в состоянии обеспечить их, и поэтому идти на риск какой-то радикальной, серьезной модернизации, понимаемой не как технологическое усовершенствование в какой-то отрасли, а как изменение системы отношений в обществе, во власти и в экономике, на это политические и экономические элиты идти не готовы. Половина тезиса, о которой я сказал, заключается в региональном измерении этой проблемы. Это региональное измерение, оно само по себе гигантская проблема. Я скажу несколько слов о нем применительно к Кавказу. На мой взгляд, если перед страной, перед Россией стоят три наиболее серьезные проблемы, три вызова, это деградация социальной и технологической инфраструктуры, это крайне низкая и понижающаяся эффективность управления, которая в состоянии сама вести к кризисам, и это Кавказ, который может взорваться в любой момент. Проблемы Кавказа – это, с одной стороны, усугубленные проблемы, которые есть в стране в целом, это проблемы слабых институтов, высокой коррупции, персоналистских режимов и так далее. А с другой стороны, это уникальные проблемы региона, которые накапливались долгие десятилетия. Но важно то, что решать эти проблемы, и вот это очень важная вещь, потому что она связана с модернизацией в целом. Решать эти проблемы тактически невозможно. Должна быть длинная стратегия, длинная и достаточно болезненная стратегия. Россия сама себя ставит в такие условия, когда реализовывать эту длинную стратегию на Кавказе она не в состоянии. Сейчас этому мешают Олимпийские игры, предстоящие, возможно, в Сочи. В связи с чем ни на какие шаги, которые могут привести, пусть даже к временному ухудшению положения дел, система идти не в состоянии. И вот это, мне кажется, главное препятствие на пути модернизации в целом. Отсутствие длинной перспективы, отсутствие мышления на длинную перспективу не потому, что люди глупые, а потому, что нерациональным является сейчас поведение, когда акторы исходят не из завтрашнего дня, а из того, что будет через 5, через 10 лет. А без этого реальная масштабная модернизация невозможна. И последний мой тезис, оптимистический, заключается в том, что хотя модернизация в России невозможна сверху, она фактически неизбежна снизу. И снизу, когда я говорю, я не имею в виду обязательно революцию. Я имею в виду модернизацию как попытку политической системы выжить, а для того, чтобы выжить, усложнить себя. И я вижу здесь некоторые позитивные изменения, связанные и с усилением элементов политической конкуренции, пока внутри одной правящей партии, усиление элемента дискуссий, возникновение, восстановление некоторых элементов федерализма, без чего развитие вообще такой гигантской и разнообразной страны, как Россия, а тем более серьезные изменения в ее развитии, они абсолютно невозможны. И закончить поэтому я хотел бы оптимистическим выводом о том, что модернизация реактивная, а не проактивная. Модернизация как реакция на те вызовы и проблемы, с которыми система сталкивается, идет. Вопрос только в том, хватит ли времени на то, чтобы менять эту систему изнутри, реагируя на те вызовы, которые появляются. Будем надеяться, что хватит. Спасибо.
Vielen Dank, Nikolai Petrov, für eine erst am Ende etwas optimistische Analyse. Ich würde sagen, wir schließen sofort mit Ihnen an, Mascha Liebmann, und ich ergebe Ihnen das Wort.
Большое спасибо за организацию этого мероприятия здесь, в Берлине. Я несколько раз участвовала в Ходорковских чтениях в Москве, и мне кажется очень отрадным и важным, что теперь аналогичные мероприятия проводятся здесь. И большое спасибо за возможность здесь выступить. Я буду говорить о модернизации и российском обществе, но для начала мне хотелось бы высказать несколько соображений о том, что такое вообще модернизация в отношении России, а вернее сказать, как она мыслится внутри самой России. Про модернизацию в России сегодня говорят очень много, особенно на официальном уровне, но, как часто бывает с модными терминами, все понимают это по-разному. Недавно на одной публичной лекции в Москве, разумеется, лекция была о модернизации, о чем же еще, лектор, очень заметный в Москве экономист и общественный деятель, почти час рассказывал о том, от чего модернизация в России невозможна. Надо заметить при этом, что лектор является членом Государственной комиссии по модернизации. По окончании лекции кто-то прислал ему записку с вопросом: «А что же, собственно, такое модернизация?» Лектор засмеялся, развел руками и сказал, что у него нет ответа на этот вопрос. Модернизация на самом деле – это очень много разных вещей, и этот термин понимался в разные времена по-разному. Например, теория модернизации, которая была популярна в 60-е годы, устанавливала связь между экономическим развитием и благоприятными изменениями в политике и в социальной сфере. И она утверждала, что чем благополучнее в материальном отношении нация, тем больше у нее шансов построить устойчивую демократию. Конечно, такой социальный оптимизм впоследствии подвергся пересмотру, и не в последнюю очередь благодаря нашей стране, которая стала одной из причин разочарования для тех людей, которые действительно верили, что экономическое развитие приводит к демократизации. Сначала вся советская экономика рухнула, а политическое устройство стало гораздо демократичнее. Потом, особенно в последние десятилетия, благополучие, наоборот, упрочилось, причем свидетельство этому не только в статистических данных, но и в данных опросов. А вопросах, когда людей спрашивают, к какой категории они себя относят по уровню благосостояния, видно, что люди сами субъективно оценивают свое благосостояние лучше сегодня, чем прежде. Например, на вопрос о том, относите ли вы себя к той категории россиян, которые не могут позволить себе даже в достаточной мере обеспечить себя пропитанием, в 2002 году на этот вопрос утвердительно ответило 25%, а в 2011 всего 8%. И остальные категории тоже демонстрируют вот такое же улучшение. Но при этом, хотя благополучие улучшилось, деинституционализация в России стала еще глубже, а демократии стало еще меньше. Есть и другой взгляд на модернизацию, как связанный с переходом от традиционного общества к обществу модерна. С возникновением национального государства, с развитием капитализма, с урбанизацией, с профессионализацией, с идеями социального равенства и так далее. А тут тоже в России все не совсем обычно, хотя, наверное, у каждой страны свой путь модернизации. Модернизацией принято называть реформы целого ряда российских монархов, начиная с Петра I. Модернизационным был большевистский проект с его индустриализацией, провозглашением гендерного равенства, радикального отказа от традиции, вплоть до радикального уничтожения классов носителей традиции, аристократии и крестьянства. В результате современное российское общество никак не назовешь традиционным. Всеобщая грамотность достигнута очень давно, избирательное право для женщин введено раньше, чем в целом ряде развитых западных стран. Работающая женщина стала нормой много десятилетий назад, а уровень высшего образования в России весьма высок. А секуляризация носила в высшей степени радикальный характер, радикальнее некуда. Все это как будто элементы модернизации. Но при этом избирательное право было введено, а выборов не было. Грамотность была высокая, но читать можно было только то, что положено. Образование вроде и неплохое, но с жесткими идеологическими ограничениями. В освобождении женщины как гражданки и работницы – никак не повлияло на то, что в семье и в отношениях с мужчинами она оставалась человеком второго сорта по самому традиционному канону. Модернизационные проекты в России всегда навязывались государством, хоть монархами, хоть большевиками. А жизнь общества и какие-то базовые вещи не подвергались модернизационному пересмотру, потому что само общество оставалось под жестким государственным контролем, а государство всеми силами препятствовало тому, чтобы общество стало автономным. И сегодня государство как будто вновь пытается провести модернизацию сверху. Во всяком случае, об этом заявляет. Но в отличие от монархов-модернизаторов и в отличие от большевиков, когда сегодняшние правители говорят о модернизации, то, в общем, совсем непонятно, что они имеют в виду, какие изменения они хотят осуществить и для какой цели. Может быть, они сами об этом знают и нам не рассказывают. Но возникает впечатление, что, скорее всего, им и рассказывать нечего. Существуют толкователи в околокремлевских кругах, которые пытаются объяснить гражданам, что же такое модернизация сегодня и какую модернизацию имеет в виду Кремль. Так одна школа мысли родила концепцию консервативной модернизации. В текстах о консервативной модернизации можно обнаружить выражение лояльности Путину и Медведеву и другим высшим чиновникам, и одновременно манифест о том, что необходимо восстановить ценности и устои. Но нигде ни следа обоснований того, как именно эти хорошие цели могут быть осуществлены. Консервативная модернизация – это отражение того, что для государства – попытки сохранить статус-кво на сегодня гораздо более важный приоритет, чем, собственно, движение в сторону модернизации. Частью статус-кво, поскольку сегодня у нас ходорковские чтения, несомненно, как говорил Арсений Рогинский, является ходорковский, который остается за решеткой. Российские монархи ставили действительно довольно ясные цели, иногда даже их достигали, я не говорю сейчас о средствах. Большевики действительно хотели покончить со старым режимом и покончили, и превратить аграрную Россию в индустриальную и превратили. Модернизация по версии сегодняшних властей существует только на словах, и слова эти крайне неопределенные. Кроме того, в том, что касается общества, попытка модернизации сверху сегодня представляется уже и вовсе бессмысленной, поскольку речь не идет о том, чтобы силой сбрить бороды российской аристократии, как это делал Петр I, превращая бояр в дворян, и не о том, чтобы с помощью принудительного труда построить в России заводы. Конечно, грубое принуждение не работает для целей модернизации. Но сегодняшнее государство, как и его советские предшественники, по-прежнему опасается нарушения собственной монополии на власть и на принятие решений, и опасается автономных общественных сил, как масс, так и элит. Осознают ли российские правители, что, провозглашая курс на модернизацию, они делают нечто совершенно противоположное, удерживая общество под контролем? Какой-то ответ можно найти в труде другой группы прокремлевских политических мыслителей. В нем одной из важнейших целей модернизации провозглашается модернизация элит, которая по замыслу этих трактователей является предпосылкой модернизации в целом. Элиты предлагается перевоспитать в духе бескорыстного служения во имя национальных интересов, чтобы они занимались не личным обогащением, а стремлением к улучшению России, и вообще, чтобы сделать из сегодняшних российских элит людей просвещенных и благородных, современно образованных и так далее. Звучит неплохо. Вопрос в том, как этого достичь. И вот предложение авторов, я позволю себе процитировать, это очень короткая фраза. Это рецепт модернизации элит. Исторически сложившаяся природа российской власти позволяет президенту Российской Федерации, как некоронованному монарху, осуществить модернизацию элит. То есть концепция не очень далеко ушла от Петра I. В действительности процесс модернизации общества происходит, но совершенно помимо государственных усилий и помимо тех задач, которые провозглашают правители. Государство в России продолжает доминировать над обществом, но характер этого доминирования существенно изменился. Если сталинское государство сравнить с жестоким отцом, с садистом, который мучает своих детей и держит их в страхе, если при Брежневе государство и общество были связаны отношениями надоевших друг другу супругов, которые друг другу давно не верят, друг друга не уважают и стараются друг у друга что-нибудь все время украсть, то сегодня сегодняшнее государство и его отношения с обществом напоминают отношения развода. Каждый занят своим делом. Государство решительно отодвигает граждан от государственных дел, но само при этом не вмешивается в их жизнь. При условии, разумеется, что в своих жизненных интересах они никак не посягают на государственное пространство. Это впервые в российской истории, что государство не вмешивается в жизнь своих граждан и одновременно обеспечивает, по крайней мере, пока, относительно приличное и до последнего времени растущее благосостояние. В ответ граждане с готовностью поворачиваются к государству спиной и занимаются своей частной жизнью. И именно тут, отдельно от государства, и открывается пространство для индивидуальной модернизации. Если это даже и не в точном смысле слова модернизационные изменения, то это, несомненно, общественные изменения. Они происходят и в сфере потребления, и в целом в сфере жизненных стандартов. Они происходят в сфере самореализации, будь то в науке или искусстве, или в бизнесе. Хотя климат для бизнеса сегодня в России, конечно, оставляет желать много лучшего, но тем не менее миллионы людей сегодня в России занимаются бизнесом и реализуют свои способности к извлечению прибыли. В какой-то мере, хоть и с оговорками, самореализация происходит и в сфере журналистики, и в общественной деятельности. Опыт жизни в условиях индивидуальной свободы формирует на сегодняшний день новый городской класс. Мне кажется, что термин «средний класс» скорее вводит в заблуждение, когда мы говорим о России. И можно говорить о новом городском классе, то есть о молодых и среднего возраста россиянах с современными навыками, с умением ориентироваться в глобальном мире. Это люди, которые себя уютно чувствуют в мире современных коммуникаций, умеют брать на себя ответственность и принимать решения. Они строят свою жизнь самостоятельно, избавившись или никогда не зная иждивенческой зависимости от государства. Это люди с неплохим образованием, это люди с относительным достатком, это люди информированные и люди с относительно широким кругозором. Эта группа критически относится к политическому порядку, который сложился в стране, и ни в грош не ставит декларации сегодняшних правителей. Именно в этой группе в первую очередь происходит образование сообществ, а в подавляющем большинстве это, конечно, на сегодня сообщество неполитического свойства, но они умеют эффективно объединяться вокруг самых разных интересов и даже что-то делать вместе. В России огромная активность социальных сетей. Имеются данные о том, что рост социальных сетей в России быстрее, чем в какой бы то ни было европейской стране. И именно в этой среде формируются онлайновые сообщества, которые по необходимости иногда превращаются в офлайновые, то есть в сообщества в реальной жизни. Одним из важнейших примеров здесь является частная благотворительность, и в особенности речь может идти о помощи больным детям. И это гигантская деятельность и очень эффективная и успешная сегодня в России, когда в очень короткие сроки очень эффективно для больных детей собирают большие средства, для, необходимые для их лечения или за границей, или в лучших клиниках России. Отдельно можно вспомнить о чрезвычайно эффективной организации именно этой категории граждан, прошедшим летом во время пожаров в Центральной России, когда эта группа населения продемонстрировала не только широту души и щедрость, но и умение быстро организовать эффективные усилия по тушению пожаров, а не только даже помощи жертвам, и недюжинные способности в организации по сбору информации. К этой же сфере изменений можно отнести растущий интерес к дискуссиям, возникновение множества новых площадок для дискуссий, публичных лекций. Все это касается, конечно, я не случайно говорю о новом городском классе, крупных российских городов. В частности, здесь же можно говорить о том, о чем говорил уже Арсений Рогинский, о том, что вырос на этом фоне интерес к делу Ходорковского, и дискуссий происходит много, и, пожалуй, интерес только растет. Конечно, в значительной степени его подстегнул последний приговор. Важным фактором является развитие среды управленцев. Это люди, которых не было, это класс, которого не было в Советском Союзе, которого не было еще 20 лет назад. Это люди с опытом управления, с опытом принятия решений в сфере бизнеса, это административные, региональные элиты. Это люди, которые имеют очень четкое представление о том, что происходит в стране. И в этой среде также очень распространены критические настроения. Можно говорить о протестной активности, о самостоятельной организации в регионах, акций протеста и митингов в подавляющем большинстве социально-экономического свойства. Последний всплеск такой активности имел место примерно год тому назад. С тех пор этот всплеск несколько утих, но потенциал существует и опыт такого рода накоплен. В целом можно говорить об изменении настроения в российском обществе, о нарастании раздражения против беззакония, в особенности полиции. Это настроение, связанное с возмущением коррупцией и безнаказанностью чиновников. Примерно 80% россиян по опросам говорит о том, что чиновники вообще не подчиняются законам. Примерно 60% говорят о том, что полиция на сегодня представляет угрозу для российского общества, а не его защиту. Это возмущение, это раздражение выплескивается в основном в очень интенсивном общении в интернете, в блогах, в той части прессы, которая сохраняет относительно независимую редакционную линию. Спрос на свободу выражения, особенно на фоне быстрого проникновения интернета в России, несомненно растет. И интернет в целом является важным фактором общественных изменений, о которых я говорю. Все это разрозненные явления. Конечно, российское общество остается атомизированным на сегодняшний день, и в нем, в общем, отсутствует социальная солидарность. И главное, все те процессы, которые я перечислила, радикально оторваны от политики. Государство последовательно устранило возможность для общественного участия в политике, а российские граждане приняли эту форму взаимоотношений с государством на сегодня. Новый городской класс, который потенциально может представлять собой силу для модернизации, как будто бы объективно представляющий собой группу, у которых общие интересы, проявляет не больше интереса и желания участвовать в политике, чем менее продвинутая часть населения. Региональные административные элиты и бизнес-элиты, о которых я говорила, тоже не торопятся объединяться в какую бы то ни было коалицию. Сегодня для них более рациональная стратегия – держаться тихо и сохранять, по крайней мере, по видимости, лояльность власти. Государство со своей стороны сохраняет бдительность, оберегает свои интересы и свое пространство от вторжения туда граждан и постоянно стремится углубить те тенденции в обществе, которые помогают сохранить политическую монополию. Но в будущем подобное пассивное согласие не гарантировано. Пакт неучастия между обществом и государством может быть нарушен по экономическим причинам, то есть если ресурсы государства будут истощаться, а также в результате воздействия других факторов. И нарушение этого пакта неучастия может исходить от разных сторон и от разных акторов. Как со стороны государства, которому, может быть, придется прибегнуть к попытке мобилизации и вторгнуться в то пространство, которое граждане привыкли считать своим. И массы, которые могут более активно заявить о своих претензиях. И, конечно, элиты разного толка, если окажется, что сохранение лояльности уже не является для них выигрышной стратегией. В любом случае, когда и если начнутся политические изменения, они будут происходить на фоне изменившегося общества. И те явления и навыки, которые копились в общественной среде в последние 10 или 20 лет, сыграют свою роль. Спасибо.
Vielen Dank für dieses Panorama. Wir bewegen uns inzwischen zwischen einer unmöglichen Modernisierung, einem Imitat und dann doch gesellschaftlichen, individuellen Entwicklungen, die in Bewegung gekommen sind. Also Frau Beck, Sie haben ein breites Feld, das Sie hier kommentieren können.
Wir lernen ja gerade in den letzten Tagen noch einmal, wie stark Unvorhergesehenes eintreten kann, wo jegliche Fantasie übersteigt, was möglich ist. In diesem Fall in negativer Hinsicht. Wir sind aber hier in einer Stadt, in der auch vielen die Fantasie gefehlt hat, was an gesellschaftlichen Veränderungen und sogar Brüchen möglich sein könnte. Ich glaube, wenn man noch 1987, 88 in Berlin-West oder auch die politischen Klassen befragt hätte, wann und ob denn diese Mauer fallen würde in dieser Stadt, hätte es wenig optimistische Aussagen und Vorhersagen gegeben. Und mir hilft es manchmal, wenn man beginnt, den Kopf hängen zu lassen, sich doch immer wieder daran zu erinnern, dass gesellschaftliche Entwicklungen so vielfältige Faktoren haben, die sich auch der Steuerung und der Beeinflussbarkeit zum Teil entziehen, dass es vielleicht doch immer auch eine gewisse rationale Berechtigung zu optimistischem Denken geht, auf jeden Fall weiter zu handeln. Und insofern können wir in dieser Debatte über die Modernisierung nur einzelne Facetten abklopfen. Es wird keinen Plan geben. Wunderbar, Bert Brecht, der sagt, ja, mach dir einen Plan, sei nur ein guter Wicht und mach dir einen zweiten gleich, gehen tun sie beide nicht. Ich glaube, für gesellschaftliche Entwicklungen in all ihren Facetten, in der filigranen Auswirkung, gerade in modernen Gesellschaften, ist es gut, sich daran wieder zu erinnern und dass die Entwicklungen in Nordafrika losgetreten worden sind, letztlich durch einen Mensch, durch eine Selbstverbrennung. Einfach dann, dass der letzte Impuls war für etwas, was aber offensichtlich an vielen anderen Stellen der Gesellschaften doch schon reif gewesen ist. Ja, gibt uns eigentlich die Aufgabe, mit einer gewissen Demut und Zurückhaltung Vorhersagen zu machen und eher sich da auf den Weg zu begeben, abzuklopfen, was denn vielleicht hilfreich, erforderlich, ein guter Bündnispartner, unterstützend oder auch kontraproduktiv sein könnte. Und nur in diesem Fall, nur in dieser Weise kann ich auch kommentieren beide Stellungnahmen, sowohl von Nikolai Petrov als auch von Mascha. Es geht damit los, dass der Modernisierungsbegriff bzw. die Modernisierungspartnerschaft, die bei uns innerhalb der Europäischen Union, aber auch gerade in Deutschland, in dem Verhältnis zu Russland ja geradezu mit Lust adoptiert worden ist, dass dieser Begriff tatsächlich von unserer Seite wenig definiert und auch relativ wenig mit Leben gefüllt worden ist, außer dass man sagt, man möchte etwas zusammen machen. Man möchte nicht mehr sich im Kalten Krieg bewegen. Ich glaube, das ist auch eine der wichtigen impliziten Aussagen. Man möchte gute Nachbarschaft zu Russland, deswegen Modernisierungspartnerschaft. Und dann beginnen sicherlich die unterschiedlichen Fantasien. Es gibt den ökonomischen Zugang, über den wir später noch sprechen werden, bei dem der rationale Kern ist, dass natürlich die westdeutsche Wirtschaft sehr genau sieht, dass sie mit Russland einen Partner hat, der als im Wesentlichen Rohstofflieferant nicht zu modernen, hochindustrialisierten Wissensgesellschaften das beitragen kann, was ein Gegenüber und ein Partner wirklich braucht. Die Frage, was wir nun, wenn wir diese Partnerschaft eingehen, uns gegenseitig geben, die ist noch sehr schwach umrissen, wobei wir da in der Politik sehr stark mit Strömungen konfrontiert sind, die im Grunde genommen, auch wenn das nie offen ausgesprochen wird, mit einer gewissen Stabilität in Russland hochzufrieden sind. Und es dann auch nicht so ganz genau nehmen wollen mit Grundsätzen von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit der Bürger, weil ein System, ein Kreml-System, das dafür sorgt, dass diese Wirtschaft, die unser Rohstofflieferant ist, bitte diese Gesellschaft bitte möglichst stabil sein möge, denn wir haben genug krisenhafte Entwicklungen um uns herum. Nordafrika, jetzt rutscht auch noch die Atomperspektive doch scheinbar schneller weg, als man gedacht hat. Also der Gas- und Erdöllieferant Russland muss unbedingt stabil sein, und dann darf man auch nicht zu geschmäcklerisch sein, mit wem man es da zu tun hat im Kreml. Das ist sicherlich die unausgesprochene, vielleicht heimliche Stoßgebete, die immer wieder zum Himmel geschickt werden, dass ein Putin doch für diese Stabilität auch sorgt. Und deswegen ist man nicht so böse, dass es ihn gibt, ist aber sehr froh, dass es eine zweite Seite der Medaille gibt, die das russische Gesicht für den Westen ist, namens Medvedev, und die nicht nur in ihrem Auftreten und nicht nur in ihrer Sprache, aber uns all das spiegelt und wiedergibt, was viel stärker unserem Lebensstil und unseren politischen Vorstellungen entspricht. Und deswegen ist es auch so ein wunderbares Tandem, dass Medvedev für G20, für G80, für den Westen, für unser Fernsehen mit dem, was er sagt, ein doch scheinbar so überzeugendes Beispiel dafür ist, dass Russland auf gutem Wege ist, nicht nur mit Stabilität, sondern sogar mit Modernisierung. Und was sich dann eben lohnt, ist, hinter die Fassade zu schauen, genauer abzuklopfen, was ist denn nun jenseits der gesprochenen Aussagen faktisch zu beobachten. Und da teile ich die Einschätzung, dass der Chodorkowski-Prozess eine hohe symbolische Wirkung hat, nicht nur eine symbolische, sondern auch eine faktische. Die Einschätzung von manchen Bürgerrechtlern, dass die Entscheidung im zweiten Prozess ausschlaggebend werden würden, ob es innerhalb der Seilschaften, die nicht nur FSB sind, sondern die auch in den Regionen hinter den Gouverneuren stehen oder wo auch immer, ob diese Seilschaften das Signal bekommen, Vorsicht, eine willkürliche Bereicherung kann gefährlich werden, weil sie kann tatsächlich vor einem Rechtsstaat gerichtlich zu einer Ahndung und zu einer Verurteilung führen. Oder ob es die Botschaft gibt, wer noch nicht Zeit gehabt hat, sich zu bedienen, möge sich weiterhin seine Teile holen. Noch ist der Kreml stark genug, die Hand über euch zu halten. Es wird euch nichts passieren. Und das ist tatsächlich die verheerende Botschaft des Chodorkowski-Prozesses, von der es, glaube ich, niemanden mehr gibt, der bezweifelt, dass es ein Prozess ist, der durch und durch nicht nur von rechtlicher Willkür, sondern eben von politischer Entscheidung geprägt gewesen ist und damit eine Modernisierung Russlands, die Chancen auf eine Modernisierung zurückgeworfen haben. Denn Modernisierung, das wäre jetzt meine These, braucht Rechtsstaatlichkeit. Es gibt eine sehr interessante Facette, die uns Mascha Logan erzählt hat, eine der Anwältinnen aus dem Team von Chodorkowski. Chodorkowski hat berichtet, dass innerhalb der 7 Jahre, die er jetzt einsetzt, nach seiner Beobachtung sich das Milieu und das Klientel in den Haftanstalten verändert. Und zwar, dass es eine Verschiebung gibt von, ich sage jetzt mal, dem ordentlichen Kriminellen hin zu einer immer größeren Zahl von Geschäftsleuten, die einsitzen über fingierte Vergehen, die letztlich gedient haben der Enteignung der eigenen Unternehmen. Also das ist das klassische Beispiel, der Unternehmer XY ist mit dem Auto unterwegs, es gibt einen Unfall, es wird glasklar, er ist der Täter, die Polizei stellt das unweigerlich fest, auch wenn er auf der richtigen Straßenseite gefahren ist. Es kommt zu einem Verfahren, er wird verurteilt, landet in Haft und das Unternehmen ist weg. Wir haben versucht, Zahlen zu ermitteln. Es gibt eine geschätzte Zahl von inzwischen 300.000 Wirtschaftsleuten, die inzwischen zu guten Teilen eben mit so einem Hintergrund in russischen Haftanstalten sitzen. Und viele der Konstruktionen sind bekannt. Die beliebteste ist die Steuerhinterziehung. Nichtbeachtung von Umweltauflagen ist auch etwas, was sehr opportun ist. Das schafft für eine Gesellschaft, in der die Freiheit bestehen muss, etwas Neues zu entwickeln, etwas aufzubauen, damit auch ein Motiv da ist, etwas Neues aufzubauen, das tötet natürlich solche Impulse in ganz brutaler Weise und auch in kontraproduktiver Weise ab. Für mich ist fast noch dramatischer als der Chodorkowski-Prozess, der das offenlegt, der Magnitsky-Fall. Ich vermute, dass viele der Gäste hier den Fall kennen. Ich will ihn trotzdem noch mal in 3 Sätzen umreißen. Ein junger Anwalt, ein brillanter junger Anwalt, der im Laufe von Recherchen entdeckt und offenlegt, dass aus dem Innenministerium heraus von Beamten des Innenministeriums ein Coup organisiert worden ist, Steuern eines Unternehmens, die an den Staat gezahlt worden, sich über Gründung von Briefkastenfirmen wieder zu sich selbst zurückzulenken und damit den russischen Staat um 230 Millionen Dollar zu erleichtern. Also aus dem Innenministerium heraus ein Betrug an dem Staat und Bereicherung an Staatsvermögen. Und der Anwalt Magnitsky hat das nicht für möglich gehalten. Der hat gesagt, das ist die Grenze, ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass die damit durchkommen, hat Anzeige erstattet, hat angefangen, sich zu engagieren. Und es ist auf der Stelle der Spieß rumgedreht worden. Nicht diese Vertreter landeten im Gefängnis, sondern Magnitsky landete im Gefängnis. Die Blaupause war wie immer Steuerbetrug, der ihm vorgeworfen wurde. Und innerhalb eines Jahres ist er in der U-Haft systematisch zu Tode gebracht worden. Und diejenigen, die beteiligt und namentlich bekannt sind an diesem Mord im Gefängnis, so muss man es sagen, unter den Augen der russischen Justiz, sind dann auch noch befördert worden. Das sind Verhältnisse, unter denen unter denen vielfältige Entwicklungen, die moderne Gesellschaften brauchen, nicht möglich sind. Das zweite Bein, das zweite Standbein, was Modernisierung nach meinem Verständnis braucht, ist freie Rede und dazu natürlich freier Journalismus. Denn die große Krankheit, die niemand bestreitet in Russland, die Korruption, ohne die überhaupt gar nichts geht, von der Elektrizität, die man für seine Firma braucht, bis zu der Deklarierung der Feuerpolizei, dass man die Räume betreiben darf. Diese Korruption wird niemals in den Griff zu kriegen sein, wenn es keine Gerichte gibt, die urteilen können, rechtmäßig urteilen können nach Recht und Gesetz und die frei sind, aber b natürlich auch, wenn es keine Presse geben darf, die ohne Gefahr für das eigene Leib und Leben berichten kann. Beides gibt es bisher nicht und insofern glaube ich, dass die Auseinandersetzung um diese gesellschaftlichen Institutionen, die letztlich ja bedeuten Demokratie und Rechtsstaat, Freiheit, dass damit Modernisierung immer nur eine Überschrift sein wird und dann wird man versuchen, wie mit diesem Skolkoje-Projekt, wird man versuchen, Skolkovo, genau, etwas aus der Retorte zu züchten, das aber nicht die Sprengkraft entwickeln kann, die in modernen Gesellschaften ja tatsächlich sich entfalten kann über neue Dinge, die entstehen, von denen man gar nicht ganz genau her sagen kann, was das Neue sein wird, weil moderne Gesellschaften sind eben nicht gesteuerte Gesellschaften, sondern sind vielfältige, bei denen Neues entsteht, manches auch vergeht. Das ist das, was ich unter Modernisierung verstehe.
Vielen Dank, Frau Beck. Ich denke, wir sollten unseren russischen Gästen auch jetzt wieder die Chance geben, auf ihre Gedanken zu reagieren. Ich denke, es ist vor allem wichtig, dass Sie, Nikolai Petrov, nochmal den Gedanken der Stabilität, unserer Sehnsucht auch nach Stabilität aufnehmen, weil Sie haben ein Modell geschildert, was am Ende ist, was mit Trischkas Mantel irgendwie noch hin und her Flickwerk betreibt, aber eigentlich in seiner Logik am Ende ist. Kann das Stabilität sein? Setzen wir da auch auf eine Illusion, auf ein Imitat von Stabilität? Vielleicht könnten Sie das von Ihrer Seite nochmal kommentieren.
Спасибо за возможность еще поговорить о стабильности. Я бы, глядя назад на прошедшие 10 лет в развитии России при Путине, разделил бы их на две части, и здесь как раз арест Ходорковского является водоразделом. И когда только Путин пришел к власти, появилось через некоторое время ощущение стабильности и появилась возможность для политических и для бизнес-элит планировать на длинный срок. Это сейчас исчезло, и нынешняя стабильность, если можно говорить о стабильности, она очень нестабильна сама по себе, потому что единственной базой этой стабильности являются не какие-то институты, а является личный рейтинг доверия премьер-министра Путина. И в этом смысле, хотя социологи замеряют рейтинг доверия Медведева, рейтинг доверия Единой России и так далее, есть только один рейтинг. Это как Солнце и Луна, которая его отражает. И рейтинг Медведева, и рейтинг Единой России – это не независимые рейтинги, а это отражение рейтинга Путина, поэтому они и колеблются синхронно, хотя все остальные рейтинги существенно ниже. И в этом заключается огромная опасность. Если вся политическая стабильность, если вся политическая система базируется не на институтах, а на рейтинге доверия одному лицу, то любое событие, которое случается с этим лицом или с рейтингом его доверия, оно может стабильность моментально превратить в полный хаос. Это очень опасно. Я бы подчеркнул то, что когда в 1998 году крайне малопопулярен был президент Ельцин, и был довольно серьезный политический кризис в России, страна смогла из него выйти в первую очередь потому, что было доверие Совету Федерации Верхней Палаты, где заседали тогда губернаторы, было доверие Государственной Думе, где была сильна оппозиция, тогда коммунистическая оппозиция. И именно благодаря этим институтам, при крайне низком рейтинге доверия президенту Ельцину, страна не свалилась в хаос. Сейчас этого нет. И в этом смысле ситуация сейчас очень опасна. И мы видим, как изменился горизонт планирования. Да? Мы смотрим на любые показатели, на отток капиталов, потому что люди не понимают, что будет со страной через год, какая схема, какая конфигурация будет реализована, и на всякий случай они уводят свои капиталы из страны. Мы наблюдаем отъезд людей. Вот то, что я сказал на уровне страны, это огромные цифры, но это еще не катастрофа. А на уровне Кавказа это уже катастрофа. То есть оттуда уже уехали все те люди, на которых реально можно было опираться, проводя какую-то политическую модернизацию, меняя старые архаичные элиты и так далее. Да? И там наблюдается просто замкнутый круг, когда для того, чтобы сегодня и завтра была видимость относительного спокойствия, Москва дает все больше и больше денег, но эти деньги, они консервируют старую систему, и они усиливают те контрасты, усиливают тот тупик для молодежи, из-за которого, собственно, и заварилась вся эта каша. Да? То есть, пытаясь купить относительную стабильность сегодня, мы сами закладываем мину под эту самую стабильность завтра, и мы сами воспроизводим крайне нестабильную ситуацию. Да? То есть деньги идут, они усиливают контрасты с одной стороны, они частично идут боевикам, которые получают там свою долю от любого бизнеса в любом регионе Северного Кавказа. Да? И таким образом, как порвать этот круг, не рискуя стабильностью. Стабильность – это сейчас такая мантра, ради которой делается очень много, но если несколько лет назад это было реальным достижением, то сегодня это скорее некий такой мираж, который не дает делать какие-то серьезные, важные, резкие шаги. И в связи с этим я бы привел в качестве последнего примера партийную систему и в свете только что прошедших в стране выборов. Да? В воскресенье прошли выборы, они в 12 регионах выбирали региональные парламенты в огромном числе других регионов, всего это было 74 региона, выбирались муниципальные органы власти, где-то мэры и так далее. И вот характерная вещь. У вас выборы будут через 10 дней, и я думаю, что когда выборы пройдут, станет четко известно и ясно, кто победил, а кто проиграл. В России это совсем не так. В России выборы прошли, и все политические силы заявили, что они выиграли. Почему это возможно? По одной простой причине. Потому что за результатом выборов ничего абсолютно дальше не следует. Да? То есть не то, что партия выиграла, она сформировала правительство, она реализует программу, она за что-то отвечает и так далее. Она выиграла. Это немножко как шоу. Да? Все проголосовали, вам нравятся зелененькие, беленькие, голубенькие, розовые. Вам больше нравятся там в полосочку. Вот те, которые в полосочку, набрали больше голосов. Но ровным счетом ничего дальше из этого не следует. И здесь я вижу проблему, и очень серьезную проблему, вот какую. Сейчас политические партии, вот в рамках той примитивной системы, о которой я рассказывал, они, в общем, не нужны. Вернее, они нужны раз в 4 года, чтобы те, которые в полосочку, победили, и чтобы власть исполнительная могла контролировать власть представительную. А корнем всех проблем является отсутствие разделение власти и бизнеса с одной стороны и отсутствие разделения властей с другой стороны. Так вот, сейчас партии нужны только для того, чтобы можно было сказать, что следующая Государственная Дума будет также контролироваться исполнительной властью, как и нынешняя. Но через год страна и правительство, новая страна с новым президентом, неважно, с новым старым президентом, мне кажется, это не принципиально абсолютно, должна будет реализовывать какую-то политику. Понятно, что эта политика будет довольно сложной и болезненной, потому что возможностей продолжать ту политику и тот патернализм, который сейчас есть, нет физически, нет финансовых таких возможностей. И тогда неизбежно усиливается диалог между властью и обществом, и он вначале принимает форму массовых социальных протестов. Людям не нравится, что им дают меньше денег, что сокращают пенсии, что увеличивают пенсионный возраст и так далее. И вот в этой ситуации политические партии нужны уже не как те, которые розовые, те, которые в полосочку, чтобы можно было за кого-то голосовать, они нужны инструментально, как механизм взаимодействия власти и общества. И вопрос заключается в том, сможет ли страна к тому времени, когда это понадобится, а это будет через год, превратить партийную систему нынешнюю, где нет реально ни одной политической партии, кроме остатков Коммунистической партии Российской Федерации, в реальную, функционирующую, действующую и пользующуюся доверием со стороны избирателей партийную систему. И если она не в состоянии этого сделать, то тогда вместо варианта, скажем, европейских социальных протестов во время кризиса, которые ведут к смене партии у власти, которые ведут к изменениям партийного ландшафта, мы получим североафриканскую систему, когда любые социальные волнения превращаются просто в бунт и ведут к краху режима. Спасибо.
Ja, also bevor wir auf Nordafrika eingehen, denke ich, ist es nochmal wichtig, auf die jetzige Situation vor den Wahlen zu sehen, weil was Sie beschreiben, wird ja höchstens nach den Wahlen stattfinden. Also Frau Beck sagt, eine moderne Gesellschaft ist eine nicht gesteuerte Gesellschaft und Sie, Mascha Lippmann, haben zum Teil Elemente einer nicht gesteuerten Gesellschaft bereits beschrieben, die sich radikal entfernt von aller Politik bereits in bestimmten Gruppen, in bestimmten Elementen in Russland entwickelt. Haben Sie das Gefühl, dass das sich auch in einem Wahljahr, wo vielleicht der Kontrollreflex der Macht wieder größer wird, weiter so entwickeln kann, dass auf diesem Boden auch ein sozusagen europäischer Boden von zivilgesellschaftlicher, aber auch überhaupt gesellschaftlicher Aktivität in Russland weiterentwickeln kann?
Um, Стимулы могут быть самые разные. Это могут быть выборы, это могут быть какие-то иные обстоятельства. Дело в том, что на сегодняшний день, когда мы смотрим на высокие рейтинги, они действительно по-прежнему остаются высокими. Рейтинги двух первых лиц по-прежнему остаются на уровне где-то 70%. В последнее время наметилась некоторая тенденция к их снижению, но они все равно довольно высокие. И нужно иметь в виду, что эти рейтинги – это не предпочтение этих людей каким-то другим в результате сравнения и выбора. Потому что ни сравнения, ни выбора на сегодняшний день в политической сфере нет. Эти высокие рейтинги – это согласие общества на то, чтобы статус-кво с этим правительством, с этими лидерами и с этим управлением оставалось на месте, даже при том, что люди отлично видят и коррупцию, и неэффективность, и то, что те причины неудовольствия, которые у них есть, только усугубляются. Но пока сохраняется готовность эти правила принимать. Когда люди голосуют за «Единую Россию», они более-менее говорят: нам не очень нравится «Единая Россия», но мы понимаем, что вы от нас этого хотите. Черт с вами, мы проголосуем. Но для того, чтобы сказать «черт с вами», должен сохраняться некоторый уровень стабильности, согласия, удовлетворенности, пусть далеко не полным своим материальным положением, который действительно пока имеет место. При самых разнообразных политических изменениях, каких-то экономических потрясениях, потрясениях иного рода, это ощущение может уходить. И здесь имеет место очень важный механизм логического кольца. Пока у Путина и Медведева сохраняется высокий рейтинг, те элиты, которые тоже в высшей степени недовольны тем, что происходит вокруг, разумеется, не станут ни объединяться, ни какой-то бросать вызов правящим элитам. Это было бы самоубийственно — бросать вызов той верхушке, которая единственная пользуется высокими рейтингами. Но если рейтинг начинает падать, это создает некоторые стимулы и для элит, глядя на то, что главное орудие и главный инструмент популярности, и главный инструмент стабильности становится уже не таким сильным, это создает некоторый импульс и, может быть, заставляет задуматься, может быть, изменить стратегию поведения. Что может к этому подтолкнуть, очень трудно сейчас предсказать. Будут ли это выборы? На сегодняшний день кажется, что выборы 2012 года, в общем, должны пройти для власти относительно благополучно, что ресурсы у власти на грядущий год или год с небольшим, да нет, пожалуй, что точно год сейчас, этот ресурс есть. Но выборами дело не кончается. И, как говорил Николай Петров, впереди непопулярные реформы, которые трудно откладывать. Их можно и дальше, наверное, пытаться проводить очень половинчатым образом в виде того же Тришкиного кафтана, то есть где-то по частям, где-то идти на какие-то уступки там, где протесты примут достаточно серьезный характер. Но, тем не менее, факт, что тот уровень благосостояния и тот уровень относительного довольства, который имеет место на сегодняшний день и который позволяет людям реагировать вот таким образом: черт с вами, мы принимаем ваше правление, и оно все равно лучше, чем те перемены, которые могли бы произойти. Мы не верим в то, что политические перемены сделают нашу жизнь лучше. Нам кажется, от перемен будет только хуже. Вот это состояние может измениться в результате самых разных обстоятельств. Другое дело, что представляется, что на сегодняшний день едва ли это будет происходить мягким эволюционным путем. Кажется, что на пути к тому, чтобы общественный фактор сыграл свою роль, или лояльность элит сменилась бы на какую-то иную стратегию поведения, нужен какой-то кризис, что это не будет просто вот так постепенно накапливаться, и в какой-то момент вдруг окажется, что у нас появляются политические партии и появляются какие-то политические силы, силы и новые политические лидеры, и уже те люди, которые стоят у власти, не могут им воспрепятствовать в том, чтобы играть политическую роль. Думаю, что это возможно только через кризис.
Ja, ich möchte Sie herzlich einladen, mit allen Teilnehmern an diesem Panel Fragen aufzunehmen, Themen weiterzuführen, die hier im Raum sind. Ich denke, dass da eine Breite angesprochen ist, die alle Fragen hier möglich macht. Walter Kaufmann.
Ja, Walter Kaufmann, Heinrich-Böll-Stiftung. Marie-Louise Beck hat gesagt, sehr klar, eine freie Gesellschaft und eine sich modernisierende Gesellschaft kann sich nur entfalten unter den Bedingungen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Eine Aussage, die ich selbstverständlich teile, deren Pathos ich teile, und dennoch bleibt so ein gewisses Unbehagen, ob das in Russland nicht nur von vielen so unterstützt werden würde, sondern ob in Russland viele das Gefühl hatten, das trifft die Wirklichkeit. Ich glaube, viele würden das nicht unterschreiben in Russland. Mascha Liebmann hat ein sehr starkes Bild gebraucht von der Situation, in der Staat und Gesellschaft leben wie geschiedene Leute, die eigentlich nicht wirklich was miteinander mehr zu tun haben wollen. Die Gesellschaft modernisiert sich so, wie sie kann, und zum Teil auf sehr unorthodoxem Wege. Von daher würde mich doch interessieren, an welche Grenzen stößt denn die Gesellschaft so, dass es sie selbst stört? Also wo sind die Schmerzgrenzen dieser sich selbst organisierenden Gesellschaft, die eigentlich von dem Staat gar nichts mehr wissen will? Ist Khodorkovsky wirklich eine Sache, die viele Menschen beunruhigt in der Gesellschaft oder nicht wirklich? Und wo sind die Reibungspunkte dieses geschiedenen Paares, wo es denn krachen wird? Wir haben ein paar gehört, das drohende Ende des sozialen Paternalismus, der Nordkaukasus. Wo noch könnte es denn krachen?
Mascha, wollen Sie vielleicht auf die Grenzen dieses selbstorganisierten Systems nochmal eingehen?
Ну, разумеется, самой естественной границей модернизации является политическая сфера. И в этом смысле та модернизация общества или индивидуальная модернизация российских граждан, которая происходит, имеет очень определенные и четкие пределы. Там, где общество или какие-то, вернее сказать, его части, какие-то его представители к этим пределам приближаются, где они заступают ту черту, которую государство считает неприемлемым, там государство действует достаточно жестко. Государство оберегает свою территорию. Оно не то, что застолбило ее раз и навсегда. Оно очень внимательно следит, где могут появляться какие-то источники опасности, источники самостоятельности или автономности общественных сил, которые могут угрожать политической монополии. И это, конечно, ставит предел. Николай Петров говорил о уезжающих россиянах, и действительно это большая проблема, потому что уезжают люди из провинции и, конечно, очень важно, с Северного Кавказа в Центральную Россию, уезжают из Центральной России, из столичных городов за границу. Разумеется, все не уедут. Беда состоит не только в том, что люди уезжают, а в том, что они живут с ощущением, что они в любую минуту поднимутся и уедут, даже если это на самом деле не произойдет. И это мироощущение многих российских людей, причем именно наиболее продвинутых, образованных и потенциально наиболее успешных, создает ситуацию, в которой люди решительно не хотят делить с государством ответственность за то, что в стране происходит. И это очень жестко ограничивает и возможности модернизации, а точнее делает ее просто невозможной. И, конечно, это же ограничивает и возможности модернизации самих российских граждан внутри своей страны. Это очень ограниченная и очень ущербная модернизация, та, которая происходит. Что касается трений, я думаю, что трения могут быть, разумеется, в экономической сфере, и это все-таки главный, как мне представляется, фактор. Пока у государства есть ресурс обеспечивать вот этот вот пакт неучастия, обеспечивать это относительное согласие, действительно можно рассчитывать на то, что трения удерживаются в некоторых пределах. Государство долгое время, в течение последнего десятилетия, использовало такой способ просто затыкания дыр деньгами и использования денег как такой смазки, если мы используем метафору трения, как такой смазки, чтобы трение это уменьшать. Но, естественно, возможности этого ограничены. Я хотела бы обратить внимание, что даже при том, что рейтинги остаются достаточно высокими, если посмотреть на иные рейтинги, и совсем недавно Левада-центром были опубликованы рейтинги, которые назывались «Имиджевые характеристики», то, как люди оценивают конкретные качества своих лидеров. И там были вопросы самые разные, вопросы о лидерских качествах, вопросы об энергичности, является ли этот лидер умным, честным, человеком высокой культуры. Характеристик было штук 10. По всем пунктам у Путина рейтинги ниже, чем они были прежде, кое-где довольно значительно. Вместе с тем, когда в том же опросе задается вопрос, кто, как вы считаете, лучше справится с наиболее острыми проблемами, стоящими перед Россией, и эта проблема совершенно насущная, в основном экономические или проблемы безопасности, оказывается, что лучше всех справится именно Путин. То есть это самоощущение людей, когда они говорят, вы нам не нравитесь, мы знаем, что вы нечестные, коррумпированные люди, которые руководствуются прежде всего своими интересами, но мы не хотим участвовать, мы не хотим вмешиваться. Уж решайте как-нибудь сами. Но это только пока вторая половина этого самоощущения сохраняется, и трения остаются в пределах относительно приемлемых, до тех пор, пока экономическое положение позволяет государству обеспечивать эту смазку и тем самым демпфировать эти трения. Другие трения могут быть самые разнообразные. Это может касаться вопросов безопасности, это может касаться проблем, связанных с милицией, которая, как я уже говорила, является таким, одним из самых мощных раздражающих факторов до такой степени, что многие говорят сегодня, что это вопрос национального консенсуса, ненависть к милиции и представление о милиции как о силе не просто коррумпированной и неэффективной, а как о силе, которая является угрозой для собственных граждан. В действительности причин для трений может быть много. Вопрос в том, насколько хватит этой смазки, насколько хватит у государства ресурсов для того, чтобы трения смягчать.
Я бы подчеркнул один очень важный, мне кажется, момент. Это взаимосвязь и взаимную ответственность государства и общества. Если послушать две стороны в России, то общество часто выступает с тем, что у нас ужасное, коррумпированное и неэффективное государство. Государство в ответ говорит, что у нас ужасное патерналистское и неорганизованное общество. Но они взаимосвязаны. Да? Я бы сказал, что российские политические элиты и российские управленцы, на мой взгляд, они вряд ли хуже, чем немецкие. Чего им не хватает, это не хватает жестких рамок и не хватает контроля и давления со стороны общества. И в этом смысле, мне кажется, сейчас ситуация очень существенно меняется. Вот тот негласный социальный пакт, о котором говорила Маша, когда государству достаточно было, чтобы граждане не вмешивались в то, что государство считает своим делом, включая выборы. А гражданам было важно, чтобы государство не вмешивалось в их жизнь. Сейчас это меняется. Пассивные граждане государству нужны, когда это распределительная экономика, но как только нужно какое-то движение, как только государству, власти нужна какая-то социальная поддержка, ему нужны совсем другие граждане. И то, что мы имеем сегодня, это патерналистское общество во многом, потому что так сознательно вело себя по отношению к обществу государства, и абсолютно безответственная государственная машина во многом потому, что такую пассивную позицию по отношению к нему занимало общество. Но, на мой взгляд, вот эта эпоха золотых лет такого развода и не скандала при разводе, она заканчивается. А поскольку уйти друг от друга государство и общество не могут, им придется жить в более плотном каком-то взаимодействии. И тогда многие вещи, о которых мы сейчас говорим с сожалением, как об отсутствующих, они начнут выстраиваться. И последняя вещь со стабильностью, это еще предыдущий вопрос. Вы знаете, я бы... Сейчас это уже меньше работает, но мне кажется, что стабильность, вот о которой мы говорим применительно к России, это стабильность пьяного человека, который стоит, опираясь на стенку. Как только он пытается куда-то пойти, и мы видим, как только принимается решение там, о поддержке отечественных производителей, возникают мощные протесты во Владивостоке и в Калининграде, потому что о них забыли подумать и так далее. То есть мой тезис заключается в том, что государство, неважно в какую сторону оно будет дальше развиваться, в сторону демократии, авторитаризма, в любую сторону, прежде чем оно начнет и сможет что-то делать, должно восстановить вот этот механизм согласования интересов между основными элитными группами, которого нет сейчас в принципе, включая регионы, мнение которых никак не учитывается при принятии решений.
Herr Füchs, bitte.
Dankeschön. Ich wollte noch mal weiter bohren an der Frage, wie weit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und ein liberales Staats- und Gesellschaftsmodell tatsächlich die Ideale der russischen Gesellschaft repräsentieren. Andersherum gefragt, ob die Opposition, wenn man unterstellt, dass die Krisenhaftigkeit und die inneren Widersprüche in Russland wachsen werden, trotz der weiter sprudelnden Öl- und Gaseinnahmen, ob diese Opposition sich quasi naturwüchsig und folgerichtig demokratisch artikulieren wird. Oder ob es nicht ganz andere Ausdrucksformen und Richtungen geben kann und geben wird, in denen sich die Unzufriedenheit mit der jetzigen Staatsmacht Ausdruck verschaffen wird. Ich denke nur an die Stalin-Nostalgie, die doch offenbar ziemlich weit verbreitet ist, also die Sehnsucht nach dem starken und scheinbar effektiven Führer, der von oben aufräumt mit Korruption und diesen ganzen unerfreulichen Erscheinungen, und anderen, sei es nationalistisch aufgeladenen oder autoritären Gesellschaftsvorstellungen, die zum Teil auch eine gewisse nostalgische Besonderheit Russlands reklamieren. Nicht die Idee, dass Russland zum Westen gehört, wie weit ist die wirklich verankert in der russischen Gesellschaft? Oder gibt es dort nicht sehr viel konkurrierende oder ganz andere konkurrierende Ideen von einem Sonderweg Russlands, der eben nicht sich in Richtung einer europäischen Demokratie bewegt?
Ja, es gibt ja auch viele Stimmen, die die Ereignisse an dem Manegenplatz wirklich auch als einen ganz wichtigen Einschnitt in der letzten Zeit betrachten. Und da ging es ja nicht nur um einen besonderen Weg für Russland, sondern letztlich Russland für Russen. Nur, und zwar ausschließlich. Also das ist sicher eine wichtige Frage an Sie beide. Wollen Sie diesmal anfangen, Herr Petrov?
Вы знаете, на первый вопрос, насколько представление о верховенстве закона идеал для общества, я вынужден буду ответить ожидаемым образом. Не является верховенство закона идеалом для большей части российского общества, и в этом, собственно, суть проблемы, о которой мы говорим, когда рациональной стратегией для гражданина является не объединение усилий с товарищами по несчастью и установление каких-то рамок и выход, поиск выхода общего из ситуации, а попытка найти выход на индивидуальном уровне. И государство до сих пор, в принципе, это вполне поощряло. То есть оно могло говорить о недостатке уважения к закону, но такого рода индивидуальные стратегии приспособления государству были, как ему представлялось, вполне удобны. И когда мы говорим о массовой миграции наиболее продвинутой части общества, надо понимать, что государство во многом вполне довольна тем фактом, что те люди, которые иначе могли бы проявлять свое недовольство и требовать каких-то изменений и добиваться этих изменений, они индивидуальным образом модернизируют себя в Германии и в других странах, где им не надо бороться с государством, а где они могут встраиваться в какие-то нормальные структуры. И в этом есть очень серьезная проблема, да? Это то, что часто называется делегативной демократией, да, когда или по-русски это будет звучать «вера в доброго царя», когда кажется многим гражданам, что проблема не в том, чтобы постоянно контролировать власть, а чтобы найти хорошую власть. Это Путин, это Ельцин, это неважно кто. Вот мы найдем хорошего лидера, мы его выберем, мы дадим ему карт-бланш, и он будет управлять хорошо. А если он будет управлять нехорошо, то через много лет мы возьмем и выберем другого. И вот в этом проблема. Но это проблема, которую решить нельзя без практической демократии. Да? Вот часто в России говорят, что мы отказались от прямых выборов региональных глав, потому что общество еще не готово нормально демократическим образом избирать глав регионов. Вот пусть оно поразвивается, и тогда мы снова восстановим эти выборы. Да? Это похоже на шутку о том, что пусть люди научатся прыгать, и тогда мы нальем воду в бассейн. Да? То есть пока граждане не получат возможность реально, в том числе и в первую очередь посредством выборов, решать судьбу свою и контролировать власть, до тех пор мы всегда будем говорить о том, что общество в России недостаточно привержено верховенству закона и слишком патерналистко для того, чтобы вверять этому обществу судьбу самого же общества и судьбу власти.
Мне кажется, мы не ответили на вопрос об отношении к Ходорковскому. Я позволю себе, если можно, ответить сначала на этот вопрос. Отношение это сложное, как говорил Арсений Рогинский, есть действительно в нем сильный мотив, что мы не хотим вообще делить с властью эту ответственность и не хотим вообще про это думать. Есть значительная часть населения, которая отвечает на этот вопрос именно так, в том смысле, что они говорят, правда это или неправда, что они ничего не знают о деле Ходорковского, и таких довольно много. Из тех, кто говорит о том, что они за делом Ходорковского следят, как мне кажется, большинство все-таки скорее склонны ему сочувствовать. Но, тем не менее, есть и такая часть, она тоже довольно значительная, которая, признавая, что процесс против Ходорковского политический, это мнение разделяет большинство, тем не менее считает, вслед за премьер-министром Российской Федерации, вор должен сидеть в тюрьме. В том смысле, что заранее предубеждение против Ходорковского, как в прошлом против богатого человека, настолько велико, что все остальное совершенно неважно. Справедливый процесс, несправедливый процесс, совершенно все равно. Пусть сидит в тюрьме, раз он ограбил народ. Это тоже довольно существенный мотив. К сожалению, надо признать, что совсем недавний опрос, который задавал вопрос совсем просто, хотите ли вы, чтобы Ходорковский был помилован, получил ответы большинства, что нет, они этого не хотят.
Что касается, я совершенно согласна с Николаем, что какие бы ни были предпочтения у российских граждан, странно думать, что давайте мы подождем, пока созреют либеральные настроения, и тогда уже устроим выборы. Да, большинство российского общества, конечно, настроено нелиберально. Видно по опросам, какие вещи волнуют людей больше всего. Это социальная несправедливость, это коррупция, это беззаконие. И в этом смысле это скорее толкает людей в левую сторону. Если была бы открытая политика в России, открытое соревнование, то какие-то люди, которые обратились бы с более левыми лозунгами социальной справедливости, имели бы больше успех, разумеется, чем те, которые предлагали бы либеральную демократию. Разумеется, спрос имеет националистическое направление. Это, несомненно, так. Тем не менее, то, что произошло на Манежной площади, скажем, совсем не так просто, потому что там, по крайней мере, не меньше мотив социальной несправедливости и возмущения ею, и антиправительственная направленность этих выступлений, по крайней мере, не менее существенна, чем мотив ксенофобский и мотив антикавказский, направленный против, собственно, российский, против людей, которые выглядят не так. Это во многом, этот взрыв возмущения был продиктован тем, что те молодые люди, которые приняли в нем участие, не получают никаких ответов на свои вопросы и запросы от сегодняшнего политического порядка. Ни на экономические свои запросы, ни на социальные, ни на идеологические. И это тоже существенно. Что касается... Является ли Россия частью Запада? Ну, в общем, этому вопросу больше 150 лет, он до сих пор в России не решен. Если бы Россия себя считала частью Запада, наверное, отношения с Западом строились бы гораздо проще. А мы видим, как тяжело эти отношения строятся, какие в них периодически возникают тяжелые периоды. И это свидетельствует о том, что та неопределенность России, то ли она... Запад, то ли не Запад, то ли у нее особый путь, они существуют по сей день. И только в зависимости от этапа политического развития, причем иногда они чередуются достаточно быстро, от этого зависит количество россиян, которые в ответ дают положительный ответ на вопрос, является ли у России, безусловно, особый путь. Скажем, года два назад и на пике, скажем, во время грузинской войны и после нее, таких людей было больше, чем сегодня, когда внешнеполитический курс России носит такой более мягкий характер в отношении Запада, и мы наблюдаем некоторое сближение с Западом.
Сага, bitte.
Mein Name ist Dirk Sager, ich bin freier Journalist. Ein politwissenschaftliches Institut, ein Think Tank, wie man sagt, von dem gesagt wird, es stände dem Präsidenten nahe, hat dieser Tage in Moskau ein Papier veröffentlicht, das, von dem die einen sofort gesagt haben, es ist ein Wahlprogramm, und die anderen haben gesagt, es ist nur Makulatur. In diesem Papier wird ja all das gefordert, was gefordert abzubauen, was Präsident Putin in achtjähriger mühseliger Arbeit an Demontage der Demokratie aufgebaut hat. Wie schätzen Sie das Papier ein? Ist es Makulatur oder könnte es in der Tat zu einem Programm werden? Danke sehr.
Действительно, мы живем в глобальном мире. Да? Вчера Институт современного развития устроил презентацию своего нового доклада для журналистов, и сегодня мы это обсуждаем. Я какое-то имел отношение к этой работе, не к той, что вчера презентовалась, но я бы подчеркнул, пожалуй, две вещи. Вещь первая. Институт современного развития был создан еще до того, как Медведев получил статус преемника Путина, и смысл этой структуры заключался в том, чтобы помогать преемнику. Сначала преемником был господин Иванов, потом преемником стал Медведев. Медведев является председателем попечительского совета, но на этом, пожалуй, прямая связь между ним и институтом кончается. Они делают интересные работы, и, на мой взгляд, главная позитивная эволюция в отношении Инсора заключается в том, что они перестали быть таким закрытым центром, который пишет рекомендации, запихивает их в бутылку, кидает в воду и надеется, что президент Медведев их прочитает и, прочитав, как-то окрылится. Они стали публичными. И вот тот факт, что они выступают с публичными, чего раньше не было, с очень публичными предложениями, он крайне позитивен. Да? Ровно год назад они презентовали доклад «Россия. Образ желаемого будущего», где они рисовали, как вообще хотелось бы. И это тоже далеко не обязательно мейнстрим, но тем не менее. Их тогда упрекали в том, что они предлагают образ желаемого будущего, но не предлагают моста, по которому перейти пропасть между тем, что имеется, и тем, чего хотелось бы. И вот нынешний доклад – это как раз мост, то есть это условно жанр можно назвать повестка дня, предложение для следующего президента. И, на мой взгляд, абсолютно неважно, следующим президентом будет Медведев, Сечин, Путин, Чубайс. Важно то, что есть целый ряд... Кто еще? Есть целый ряд проблем, которые все равно этому президенту придется решать. И вот тогда те конкретные предложения, которые они делают, они могут быть востребованы. И в этом, если хотите, заключается идеология института. Они заявляют, что когда появится окно возможностей, поздно будет что-то готовить, потому что оно откроется и закроется. И надо быть готовым к тому, чтобы, когда это окно возможностей откроется, моментально предложить программу, как власть должна действовать.
Добрый день, меня зовут Таня Лакшина, я исследователь по России Human Rights Watch. Я хотела бы на самом деле прокомментировать то, что сказали наши уважаемые докладчики в отношении северокавказского аспекта ситуации, да, в привязке к так называемой модернизации. В принципе, те проблемы, которые сегодня стоят наиболее остро на Северном Кавказе, они стоят и в стране в целом, просто на Северном Кавказе они уже проявляются в каком-то абсолютно гротескном измерении, как под увеличительным стеклом. И вот что касается утечки мозгов, того, что называют по-английски brain drain, безусловно, эта проблема характерна для России как таковой, но на Северном Кавказе вопрос стоит следующим образом. Человек, получивший относительно приличное образование, что-то из себя интеллектуально представляющий, если он все еще проживает в той или иной республике Северного Кавказа, то вместо «здравствуйте», пожалуй, первое, что он вам скажет при знакомстве, это объяснение, а что же он здесь, собственно, до сих пор делает. Удерживает ли его семья, удерживает ли его больная мать, и так далее. И это будет произноситься с такой очень извиняющейся интонацией. И, к сожалению, речь идет о фактически интеллектуально выхолощенном регионе, когда все люди из себя что-то представляющие либо уехали вчера, либо уезжают сегодня. А вот что касается изменения российской политики на Северном Кавказе. Вот Николай Петров говорил об Олимпиаде и о том, что Олимпийские игры в Сочи не дают возможность Кремлю сегодня что-то изменить, несмотря на понимание необходимости перемен. Безусловно, Кремль стал заложником собственных планов на Сочи, планов, от которых, может быть, уже и рады были сейчас отказаться, но просто не могут. Это основной путинский пиар-проект. Но Мне не кажется, что в принципе вне контекста Сочи была способность, было желание, что бы то ни было поменять. Ведется некая политика, политика непродуманная, политика, которая ведется много лет подряд, которая вообще не пересматривалась, и которая привела, на мой взгляд, к тому, и я здесь оставлю за скобками присущий нашей организации сугубо правозащитный дискурс, привела к тому, что в ряде республик Северного Кавказа сегодня единственное, кем может быть человек, это мусульманином. Потому что либо ты мусульманин, либо ты вообще никто. Ну, Дагестан, наверное, является самым ярким тому примером, но это далеко не только Дагестан. И отсутствие светской альтернативы, наверное, самое главное в Северокавказском регионе – угроза пресловутой модернизации, потому что при отсутствии светской альтернативы эта модернизация невозможна. И вместо интегрирования Северного Кавказа в российское пространство, вместо создания социального лифта, создания возможностей подобной альтернативы, на самом деле Кремль сейчас вкладывается в, ну, скажем, исламское реформирование, исламское образование, как сам его видит, и, пожалуй, только усугубляет сложившийся тупик. Спасибо.
Da darf ich Ihnen einen weiteren Gast aus Russland vorstellen. Das war Tanja Lokshina, die für Human Rights Watch in Moskau arbeitet. Auch jemand, mit dem Sie hoffentlich in der Pause, die wir gleich haben werden, das Gespräch suchen können. Ich denke, wir müssen hier zum Ende kommen. Ich würde am liebsten jedem unserer drei Teilnehmer nochmal die Chance geben, ein kleines Schlusswort zu sprechen und vielleicht vor allem Sie, Frau Beck, auch bitten, nachdem wir von Nikolai Petrov gehört haben, dass die russische Führung im Prinzip keine langfristige Strategie hat, doch auch zu überdenken, wie wir mit unserer Strategie einer Modernisierungspartnerschaft darauf reagieren, dass vielleicht die Entwicklung anders verläuft, dass wir statt Modernisierung das erleben, was er angedeutet hat, nämlich eine Demodernisierung und einen Niedergang, so wie ihn Teile der Eliten inzwischen auch fürchten.
Im Grunde genommen ist ja die Frage, inwieweit es möglich ist, durch unsere Politik entweder mögliche positive Tendenzen zu verstärken oder eben negative nicht auch noch zu unterstützen. Es gibt eine gewisse Verflechtung und Einbindung von Russland mit der Europäischen Union. Es gibt sie überhaupt mit der westlichen Welt, auch über ökonomische Verflechtungen, die im Wesentlichen leider bestimmt sind durch den Austausch von Energie gegen Importe nach Russland. Aber trotzdem würde ich für sehr wichtig halten, dass diese Austauschbeziehungen, die nicht nur ökonomische sind, sondern die ja politisch-institutionell begleitet werden, dass diese Austauschbeziehungen in dort, wo sie geformt werden können, demokratische, also den Anspruch und die Festschreibung von demokratischen und rechtsstaatlichen Elementen auch dann tatsächlich vorsehen. Also eine Energiecharta zwischen der Europäischen Union und Russland muss diese Elemente von Rechtsstaatlichkeit, Belastbarkeit von Verträgen, Überprüfbarkeit von Verträgen haben. Russland als Mitglied des Europarates und damit auch als Land, das sich der Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes unterworfen hat, darf nicht aus der Pflicht verlassen werden, dass wenn es dann A gesagt hat und dabei sein wollte beim Europarat, B mit dazugehört. Das heißt, wir sind bei der Frage der Umsetzung
von Urteilen und bei der Debatte, wie es überhaupt sein kann, dass Russland neben der Türkei und der Ukraine das Land, das am allermeisten Fälle beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof hat, von seinen Bürgerinnen und Bürgern, die sich direkt dorthin wenden können. Diese Form von Austauschbeziehungen, in der wir nicht nur schöne Worte haben, sondern wegen der Austauschbeziehungen auch durch etwas in der Hand haben als Partner, als Wirtschaftspartner, die sind meines Erachtens ein Feld, die jetzt nicht Russland von innen umkrempeln können, die aber zumindest diejenigen, die sich in Richtung Rechtsstaatlichkeit oder innerhalb von rechtsstaatlichen Umfeldern bewegen wollen, auch in der Ökonomie, von dort her eine gewisse Stützung und einen institutionellen Schutz bekommen. Das ist dann die Frage der internationalen Verflechtung. Das geht bis hin zu der Frage der Welthandelsorganisation. Denn die Aufnahme in die Welthandelsorganisationen bedeutet auch, dass Standards gesetzt werden. Und insofern bewegt sich auch ein Russland nicht nur vollkommen innerhalb seiner eigenen isolierten Institutionen und Maximen. Das Zweite, was ich anführen möchte, sind Bereiche in gesellschaftlicher Hinsicht, im Sinne gesellschaftlicher Kontakte und von Austausch, bei denen ich glaube, diese Unwägbarkeit und die Unvorhersehbarkeit besonders ausgeprägt ist. Greenpeace ist eine Institution, die international ist. Und es gibt ein russisches Greenpeace und die arbeiten zusammen mit Greenpeace in Deutschland, England, Großbritannien und anderen Ländern. Wenn es Bewegungen gibt, wie jetzt diese kleine Initiative, diese Bürgerinitiative um die Zerstörung des Chimki-Waldes, also eine Autobahnstraße zwischen Moskau und St. Petersburg, die durch einen großen Stadtwald geht, ist das nicht etwas, was gleich den Kreml aus den Angeln heben wird? Aber es ist doch schon interessant, wie schnell die Kontakte zwischen diesen Chimki-Aktivisten und Aktivistinnen, die sich zum Teil vor 2 Jahren niemals hätten träumen lassen, dass sie auf einmal Aktivistinnen und dann sogar politische Aktivistinnen werden. Diese Kontakte sind bereits da. Wie gesagt, man trifft sich bereits im Einstein. Das ist ja doch eine ziemlich erstaunliche Entwicklung, dass solche Vertreterinnen und Vertreter, bei denen ich denke, manche von ihnen waren brave Studenten, Mütter und vollkommen unpolitisch, jetzt ein Verständnis davon bekommen, dass ihr Anliegen etwas mit Politik zu tun hat. Wenn es ein großes Benefizkonzert in St. Petersburg geht, wo gesammelt wird für kranke Kinder, wo Herr Depardieu und andere Größen auftreten und sogar Herr Putin singt und Klavier spielt und sich dann herausstellt, kein einziger Groschen ist bei den Betroffenen angekommen, dann ist das eine Information, die, glaube ich, durchaus nachhaltige Wirkung hat und die einer dieser kleinen Mosaiksteine sind, die einmal Legitimität entziehen bei den Herrschaften, die meinen, im Kreml so herrschen zu können, wie sie es tun, und damit aber gleichzeitig auch die Nachfrage, das drängender werde Fragen nach nicht korruptiven Strukturen weiter befördern. Und das kann man sicherlich an vielen, vielen Orten in Russland durchgehen, sei es eine Ölpipeline, die durchs Altaigebirge gebaut werden soll, sei es auch die Frage, dass viele Bürgerinnen und Bürger die skandalöse Handhabung der Waldbrände im Sommer erlebt haben, dass auf einmal nicht mal mehr fahrbare Fahrzeuge da war, um zum Löschen loszufahren, und sogar es eine Erinnerung gab, dass
diese Sachen offensichtlich in früheren Zeiten sogar mal besser organisiert gewesen sind und scheinbar jetzt die Verantwortung für die Gemeinschaft und gemeinschaftliches Zusammenleben von der Herrschaft, die es jetzt gibt, so zusammengeschrumpft ist, dass es vielleicht auch das Anstöße dafür sind, dass die Überlegung, muss es da nicht auch eine Verpflichtung für ein Gemeinwesen geben, statt schnelle Fluglinien von Moskau und anderen großen Städten nach Nizza, damit man dort fein speisen kann, aber eben nicht alle, sondern nur bestimmte Eliten. Ich glaube, dass solche Ansätze vielfach in dieser Gesellschaft präsent sind. Wir kennen sie nicht alle. Wir haben inzwischen gelernt, dass das Internet offensichtlich eine neue Dimension in die Formung von politischen Bewegungen bringt, deren Potenziale wir gar nicht überblicken derzeit. Und vielleicht, um noch ein Letztes zu sagen, wenn ich in russische Universitäten komme und dort die jungen Studenten sehe, die natürlich oft brav und staatstreu erzogen sind, ich glaube nicht, dass diese jungen Leute, die inzwischen Englisch sprechen, die Internetzugang haben, die surfen, die teilhaben an den Entwicklungen der Welt, ich glaube nicht, dass sie auf immer und ewig einem dumpfen, wirklich dumpfen und dem Gemeinwesen in keinster Weise verpflichteten Kreml-System, so wie wir es jetzt haben, auf ewige Zeiten folgen werden. Insofern kann der Weg vielleicht noch lang sein und wir werden nicht in 2 Jahren den demografischen Umschwung haben. Aber weshalb da nichts passieren sollte, das erschließt sich mir nicht. Ich glaube, es wird was passieren. Die Frage ist nur, wann. Und ein bisschen können wir mithelfen, indem wir sehr, sehr, sehr viel Austausch haben miteinander. Ich glaube an die Macht der Begegnung und des Austausches.
Danke vielmals. Marsha Lebmann, wollen Sie noch mal Bezug nehmen auf Ihr geschiedenes Ehepaar?
Я хотела бы сказать несколько слов в продолжении того, что сказала Мария Луиза о том, что злоупотребление властью со стороны высших государственных лиц и тех, кто к ним близок, не всегда так легко сходит с рук. И в этой связи, поскольку у нас Ходорковские чтения, хотелось бы еще несколько слов сказать о деле Ходорковского, потому что это является действительно серьезнейшим водоразделом на пути развития России и действительно чрезвычайно ярким и драматическим примером злоупотребления властью со стороны совершенно конкретных лиц, среди которых сам Ходорковский неоднократно называл Владимира Путина. Я сказала о том, что действительно сочувствие к Ходорковскому в обществе не так велико, но вместе с тем тот расчет, который, возможно, был у Путина в 2003 году, когда Ходорковский был арестован, и я думаю, что расчет был на то, что какой бы ни возник по этому поводу скандал, он все-таки через некоторое время уляжется, и можно будет продолжать дальше. Он не оправдался, и внимание к делу Ходорковского и особенно сейчас, после второго приговора, стало больше и в самой России, и в мире, чем его было раньше. Уже после приговора я просто назову несколько событий, которые произошли. Это интервью секретаря суда, в котором вынесен был приговор Ходорковскому. И секретарь суда заявила о том, что все понимают и так, но она это говорила с позиции человека, у которого была информация практически из первых рук, о том, что приговор вынесен не судьей Данилкиным, который судил Ходорковского, а более-менее доставлен ему сверху. И приговор свой он читал, но не писал его. Это отзыв подписи из письма которое было против Ходорковского организовано властями несколько лет назад, и теперь некоторые люди свои подписи оттуда отозвали. Это письмо, наоборот, организованное сейчас властью снова, письмо нескольких десятков человек опять направлено против Ходорковского, хотя формально они говорят о том, что не нужно оказывать давление на правосудие. И, наконец, самое последнее время – это письмо еще нескольких десятков человек, которые обратились в Amnesty International с призывом признать Ходорковского узником совести, признать его политически заключенным. Это свидетельствует о том, что Арсений Рогинский назвал словом «заноза». Да, это вещь, которую не удается власти оставить в прошлом, не дается через это переступить и продолжать дальше развивать свой проект, в чем бы он ни состоял. Но одновременно дело Ходорковского и Лебедева, дело ЮКОСа остается главнейшим препятствием, конкретным препятствием на пути к модернизации России.
Ich denke, man sollte dann auch erwähnen, dass der Rat für die Entwicklung von Zivilgesellschaft und Menschenrechten ja den Auftrag sozusagen hat, beziehungsweise dem Präsidenten vorgeschlagen hat, eine Überprüfung einiger kontroverser Fälle in den letzten Jahren. Und er wird eben vielleicht auch mit der Zuarbeit von ausländischen internationalen Experten eine Überprüfung dieses zweiten Khodorkovsky-Prozesses in Gang setzen. Und auch das ist sicher ein Teil dessen, dass sich die Dinge anders entwickeln, als man sich das wohl vorgestellt hat. Herr Petrov.
Я хотел бы в первую очередь поблагодарить всех присутствующих, поблагодарить фонд Бёля и мемориал лично Михаила Борисовича Ходорковского, который, отсутствуя здесь, тем не менее способствует интересным и содержательным дискуссиям о судьбах страны. И будем надеяться, что его собственная судьба в этих судьбах страны окажется более, если можно так сказать, благополучное через некоторое время и, дай бог, через скорое время, чем это выглядит сейчас. И хотел бы поблагодарить госпожу Бек за делает огромное дело на Кавказе, внимание к которому сознательно не привлекается в Москве и в стране, а без этого вообще исправление ситуации, если оно в принципе возможно, не может идти. И в заключение я хотел бы сказать, что я сам большой оптимист, и нельзя жить в России и думать о том, что будет дальше, и при этом не быть оптимистом. И мой оптимизм, помимо биологических механизмов, базируется на двух рациональных основаниях. Одно из них – это регионы. Нельзя судить о том, что творится в России, глядя на Москву. В ряде случаев целенаправленно ослабляя институты в федеральном центре, Москва в качестве побочного эффекта привела к усилению политического плюрализма и нормальной живой жизни в регионах. Да? То есть если губернаторы больше не играют никакой роли на федеральной сцене, то и на региональном уровне они перестали, как Путин, держать все под жестким контролем, и парламенты в регионах часто гораздо более живые, содержательные и более похожи на нормальные парламенты, чем парламент в Москве. И второе основание для моего оптимизма – это смена поколений. Да? Вот сейчас весь мир, и я думаю, здесь больше, чем в Москве, отмечает 80-летие Михаила Сергеевича Горбачева. И одновременно надо понимать, что это уже 35 лет, когда народ Горбачева и Россия к этому относится, бродит по пустыне, и осталось уже совсем немного, чтобы произошла полная смена поколений. Да? Вот это крайне позитивно. В России сейчас вот мы, пожалуй, последнее советское поколение, а все остальные люди, они гораздо менее зашорены и выросли, к сожалению, без иммунитета отчасти, но зато и без идеологии идеологического диктата со стороны государства. И последнее – это о взаимоотношениях России и Запада. У нас сейчас есть большой проект «Россия-2020. Сценарий развития». И так совпало, что все мы присутствующие, я имею в виду Марию, Кирилла, меня и Йенса Зигерта, мы все являемся участниками этого проекта. И по этому проекту каждый готовил какие-то доклады по своим направлениям. И мы сейчас приступаем к сведению этих отраслевых картин, что будет со страной в ближайшие 10 лет, в такие комбинированные синтетические сценарии развития. Я приглашаю вас принять участие в этом проекте. У него есть специальный сайт, все там вывешено, и ваши комментарии, замечания, добавления, они будут очень полезны. Спасибо еще раз.
Danke Ihnen allen herzlich für alle Beiträge, für alle Anregungen, Ihnen für Ihre aktive Aufnahme dieser sehr, sehr komplexen Gemengelage, die wir vor uns haben in Russland. Ich darf Sie jetzt herzlich einladen. Die Böll-Stiftung hat für uns unten im Erdgeschoss einen Empfang vorbereitet. Es gibt eine Pause, eine Stunde lang, um sich zu unterhalten und sich zu entspannen, bevor es dann mit der Wirtschaft weitergeht. Um 6:30, Entschuldigung, eine Dreiviertelstunde haben wir nur noch, ja.